Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 14 ноября 2017 года. В гостях российский предприниматель, основатель, совладелец и генеральный директор компании «Босфор» Илья Якушевский. «Босфор» – онлайн-сервис по продаже билетов на автобусы в России, СНГ и Восточной Европе. По данным журнала «Секрет фирмы», стоимость доли Ильи в компании «Босфор» превышает 17 миллионов долларов. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Друзья, добрый вечер.
Вам спасибо, что пригласили.
Мы, конечно, не просто так. Мы изучили вашу историю и спорт, и бизнес, и благотворительность. Знаете, я даже выписал одну фразу: у нас не взрывной бизнес.
Ну это да, да, да.
Смотрите, если с момента, как вы начали, и на сегодняшний момент, на тот момент, когда вы говорили года два назад, это не взрывной бизнес, да? Вы чего меня слышите? Тогда у нас вообще нет бизнеса. Есть подозрение, что вы знаете некую тайну.
Тайну? Я бы сам рад узнать.
Ну не может же быть, что вот у нас тут всех вот такой невзрывной.
Ну, взрывной я имел в виду, что действительно есть примеры, когда там компании за два года вырастают большие истории с капитализацией там,
человека,
100 миллионов долларов, например, да. Просто попали в хайп, попали в какую-то такую, ну, нужную нишу, разогретую. И действительно это очень взрывные бизнесы. К примеру, компания там «Призм» или «МСКВРД», то есть очень ловко, быстро сработали, хотя долго работали на технологии. Давайте над форматом сначала, мне кажется, очень важно. Скажу честно, я мало выступаю и вообще редко даю интервью. И практически там, если есть в интернете какие-то мои интервью, это я один раз дал какое-то интервью своим коллегам, пиарщикам, и они там дальше работают над ним и так далее. Поэтому я на самом деле пришел, чтобы быть полезным. Для меня это очень важно, я много набивал шишек, и я бы с удовольствием рассказал вам свою историю, очень красивую, там, на мой взгляд, там, можно ее опять же прочитать в интернете, но мне кажется, я был бы гораздо более полезным, если бы помог бы вам. Вот. Не просто какой-то истории, примером, потому что таких примеров достаточно много. Ну, наверное, чем-то более практичным. Вот. Например, я считаю, что очень хорошо достаточно привлекая инвестиции, могу вам помочь и рассказать о том, как привлекать инвестиции, как работать с партнерами, с фондами, не знаю, даже просто с частными лицами, которые тоже хотят проинвестировать, есть там понятие такое, как ангел и так далее. Вот, могу рассказать о многих вещах, связанных с самим бизнесом, с маркетингом, с коммерцией, как находить людей, как хантить их. Я это очень много проходил, и это я считаю очень полезным. Вот, нежели просто история про то, как мы из грязи в князи подняли там 25 миллионов долларов инвестиций и построили большую историю. Об этом можно как раз почитать в интервью. Поэтому, мне кажется, все зависит от вас, те вопросы, которые вас волнуют. Я надеюсь, что смогу на них ответить. И мне самому было бы интересно больше вот общаться в таком формате ответов вопрос. Но я совсем кратко все-таки расскажу про себя в двух словах. Шансов построить бизнес у меня практически не было. Я до сих пор плохо знаю английский язык, у меня нет высшего образования, у меня было в жизни 6 школ, из двух меня выгоняли. Ну, это не для интервью, конечно, так скажем, потому что совсем по душам, так сказать, ну, скажем так, предрасположенности, какого-то знания специфического, каких-то навыков, там, экономических или бизнесовых, у меня не было. Семья у меня абсолютно гуманитарная, то есть там таких бизнесменов выдающихся не было, родственников тоже. Единственное, что у меня было, это был спорт. Я с детства, мой дед чемпион мира, отец был тоже там активный мастер спорта СССР, тоже по автогонкам, дед по мотогонкам. Ну, то есть с детства я занимался автоспортом, начинал с картинга. И вот единственное, что я могу там сказать, что мне сыграло в жизни на руку, это то, что ну, я достаточно спокойно переношу экстремальные ситуации, критические ситуации, а в бизнесе они каждый день, вы, наверное, знаете, нужно достать деньги, наступают конкуренты. И я как-то с этим очень легко борюсь. То есть для меня это просто ну, ситуация, в которой надо успокоиться и разобраться, что делать дальше. Я об этом, наверное, позже расскажу, потому что это очень важно. Несмотря на любой успех компании, мне кажется, у нее там черные дни больше, чем белые, это точно. Дальше, собственно, я активно занимался спортом, пошел в университет спортивный, вы, наверное, знаете, РГУФК, называется Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Вот, факультет циклических видов спорта, кафедра экстремальных и прикладных видов спорта, специализация автоспорт. То есть, если вы умеете хорошо водить машину быстро, в жизни вам это поможет, разве что на дорогах общего пользования. Ну, вы, наверное, вряд ли попадете в аварию. Вот. Но всякое может быть, но, по крайней мере, какие-то навыки вождения, они как бы в жизни помогают только в этом. Ну и во втором случае, то, что я сказал, что как-то реагировать на какие-то ситуации. Вот. Там я не доучился, я попал очень сильно в аварию. Много переломал костей, там долго восстанавливался, пришлось пропустить там пару курсов. Потом я дважды пытался восстановиться, но у меня уже засосал бизнес, и я понял, что то образование, которое я получу, оно, безусловно, очень интересное. Биомеханика, физиология, различные другие дисциплины, там, спорт, которые мы тоже изучали. Это действительно там крайне интересно, но в бизнесе я это применить не мог. Поэтому я для себя сделал очень важное решение. Вы не поверите, я ушел с 5-го курса, сдав ГОСы, но не защитив дипломную работу. Поэтому я считаю, не совсем честно называть меня незаконченное высшее, потому что я хотя бы сдал ГОСы, и у меня 5 полноценных курсов, но дипломную работу я не защитил, потому что не пришел на ее защиту. Вот. Хотя, наверное, когда-нибудь я, может быть, и доучусь. Это очень важно, потому что все-таки там родители этого ждут, как минимум. Да, жена вот теперь тоже ожидает. Дочка будет спрашивать, есть ли у тебя папа высшее образование. Я считаю, что это важно. Я считаю гораздо важным определиться, наверное, там ближе к какому-то осознанному возрасту, чем ты хочешь заниматься в жизни. Ну, например, там, в 15-16 лет уже примерно понимать, какие у тебя в жизни интересы. И поступать не туда, куда модно, а туда, куда, собственно, ты бы сам хотел, где бы ты себя видел в жизни. Понятно, это очень сложное решение в этом возрасте, потому что иногда еще там молодой человек там не разбирается до конца, как бы, где перспектива. Да? И родители подталкивают человека, который, может быть, талантливый медик, подталкивают там, к юриспруденции, потому что там папа, мама или кто-то как-то, или какой-то родственник там активно работает. Но вот мне кажется, моя история, она показательна про то, что, ну, я, наверное, там по жизни больше предприниматель, нежели спортсмен, хотя в спорте у меня хорошо все получалось. Я достойно достаточно выступал на различных соревнованиях. Вот, поэтому вот я подошел, наверное, там к 20, сейчас мне 35, вот через месяц 36 будет, к 22 или 3, точно вам не скажу, но где-то к этому возрасту, имея за собой багаж знаний только в том, как управлять автомобилем в заносе, как выходить из той или иной ситуации дорожной, как участвовать в соревнованиях и так далее. То есть те навыки и знания, которые у меня были, они в жизни там практически не пригодились. У меня было два варианта: идти получать еще одно образование и получать фактически профессию, или как-то встраиваться в жизнь. Ну, естественно, так как я связан с автомобилями и досконально знаю устройство автомобилей, я, естественно, открыл автосервис в 19 лет. Скажу честно, я не открыл, а стал управляющим автосервисом. И там несколько лет, по-моему, пару лет я действительно занимался тем, что там фактически там уговаривал клиентов чинить машины в моем сервисе, красить их, подбирать краску, там прочие ремонты делать и так далее. То есть у меня была команда, которая все это ремонтировала. Я считаю, что это такой очень интересный период, потому что я был довольно молодым, но уже брал на себя достаточно большую ответственность. Ну, собственно, там, на мой взгляд, это в жизни тоже пригодилось. Потом, собственно, мне появилась идея навязчивая, что нужно построить какой-то более вменяемый бизнес. И вы не поверите, я решил открыть сеть магазинов косметики и парфюмерии. Это вообще тоже случайно, как часто говорят, прилетело. То есть прилетела мысль, там кто-то где-то подтолкнул, и в итоге в какой-то момент у меня было 7 магазинов. Это все был масс-маркет около метро. Маленький совсем магазин, и рассчитан был на женщин, которые бегут на работу, им нужно срочно купить помаду. Я могу на эту тему, кстати, хорошо поговорить. Лореаль, Мебель, Майфактор, я знаю все. До сих пор помню все тона, которые хорошо продаются, какая краска идет. Изучил очень досконально мерчендайзинг, то, что очень важно выкладывать в маленьких магазинах правильные вещи на правильные места. Это, кстати, очень классный бизнес, я до сих пор его так с любовью вспоминаю. Я думаю, мужчины меня не поймут, а женщины точно. Там очень много всего, это надо правильно разложить, правильно сделать закупку, чтобы это продалось и не лежало мертвым грузом на складе. Я считаю, что в моей жизни вот этот опыт, он был печальным, потому что мы прогорели в итоге, потому что появились Арбат Престиж, Ритуали и так далее. И мы просто мы покупали оптом по цене, по которой у них розница стояла. Поэтому я, к сожалению, вот этот бизнес не смог вырастить нечто большое, и там действительно оставил много денег. Но опыт, который там, собственно, у меня появился, хотя у меня было там братского пример, конечно, там, он как бы все-таки дал какие-то там результаты в виде того, что бизнес, если не состоялся окончательно, но, по крайней мере, смог дойти до какой-то точки, за которой можно гордиться. То есть магазины функционировали там и так далее. А потом их стало, там осталось два, в итоге их-то все мешалось, то есть пришлось закрыть. А потом, собственно, я понял, что у меня есть какие-то навыки, то есть организация, талант, там я могу, ну не талант, умение появилось. А потом я понял, что хорошо бы было заняться чем-то тем, что я физически к чему я очень хорошо подхожу. Там, да, я умею быстро мыслить, быстро принимать решения, это очень важные вещи. Давайте я все-таки тут углублюсь, мне кажется, это вам будет точно всем полезно. Фаундер, любой основатель бизнеса, очень много ошибается. Это как бы 100%. Каждый день мы делаем, а я до сих пор делаю ошибки. Несмотря на то, что окружен там лучшими мировыми практиками, то есть у меня люди, которые там из BCG, из крупных компаний и так далее. Но все равно ошибки он делает, но самое главное дело не в ошибках, а в направлении. То, что человек вообще задает направление. Я пришел к выводу, что все, что мы делаем, это тесты. Вот как, если кто-то занимается маркетингом, наверняка рекламу дает там где-то в интернете и так далее. Там получилось, не получилось, смотрите какие-то метрики, там пробуйте по-другому. Вот в бизнесе то же самое. То есть вы там не пошло, вы начинаете как-то делать по-другому. Это тоже тест. То есть везде вообще все обвешано тестами у вас в голове. То есть где-то есть там математический анализ, где-то есть просто внутреннее ощущение, что нужно куда-то идти. И вот самое главное качество фаундера – это вообще куда-то толкать компанию. Если вы вообще ничего не тестируете, никуда не толкаете, она будет стоять на месте. То есть не бойтесь совершать, на мой взгляд, я всегда этого себя призывал. То есть если я чувствую затык, я все равно иду в какую-то сторону. Буквально кинул монетку и пошел. Потому что это важно – создать направление. Если повезло – мы прорвались. Не повезло – спотыкнулся в другую сторону. И вот так тыркаемся, тыркаемся, каждый раз по чуть-чуть проталкиваемся и где-то доходим до какого-то результата. То есть поэтому мне кажется очень главное вот создавать это движение. И во всех крупных компаниях, на мой взгляд, фаундер играет такую роль, когда он уходит от операционного бизнеса, когда он сможет уже нанять профессиональных управленцев, все равно остается эта функция. Ну, по сути, наверное, можно это все так обозвать как видение. То есть, куда вести компанию, где, куда, что тестировать, какие новые продукты, какие новые направления, кого покупать, в конце концов, если вы на этапе, когда кого-то поглощаете, конкурента. То есть, это очень важно, чтобы вот это движение создавалось. И вот я, собственно, на тот момент, когда с магазинами прикрутил, решил как бы понять, вот где бы мои навыки, то есть, применились. И я, собственно, так сказать, небольшим анализом, и опять же так, со стороны, один знакомый мне посоветовал там попробовать себя на фондовых биржах, в торговле акциями. Я, собственно, решил, что, наверное, мне стоит этим попробовать заняться, потому что на торговле акциями там достаточно большой стресс, большая ответственность. И мы первые, кто начали торговать на американской фондовой бирже, на NYSE, на NASDAQ. Наверняка кто-то это слышал, такие названия, это биржи крупные. И мы торговали акциями публичной компании. И мы торговали внутри дня. Это очень важно, потому что можно торговать, нажав одну кнопку в год. Может быть, даже 5 лет. Ну, например, инвестировать все деньги в Webull. Ну, это большой математический анализ, конечно, там, да, пару отчетов. Но это тоже искусство. И такие там специалисты, как Уоррен Баффет, они, знаете, да, такое лицо, он может заходить там, на 10 лет вперед. То есть, покупая акции, просиживая в них там 10 лет. А мы все-таки торговали стратегией внутри дня. Сейчас это довольно известная уже тема. И на российском бирже, по-моему, можно внутри дня торговать. Но смысл в том, что вы делаете очень много сделок в день. То есть у вас большой объем денег с огромным плечом, и вы можете, я, например, делал сделку там за 3 минуты. Ходил, ловил какой-то пик, или понимал, что какое-то сопротивление или поддержка, вот тем тоже можно удариться. Но в целом, то есть сделок очень много, и до этого как бы присутствует постоянный стресс. Вы постоянно проигрываете. То есть вы победы не помните, вы помните так самые свои такие поражения. Там, я вот летел там однажды там, 15 тысяч долларов в день. Ну, то есть там есть такое понятие, как стопы. Я как спортсмен их презирал, знаешь, как так стопы. Вот. Но в целом такая дисциплина в итоге появилась, и мне удалось достаточно хорошо начать торговать. Я смог даже собрать команду, у нас был инвестор, у нас было порядка 30 человек, и мы как бы разбили объем денег на всех этих ребят, я их обучал, и потом они торговали. Но это было время кризиса, 2007-2008, вот когда как раз все валилось в Америке, и мы до кризиса отлично торговали. Я вам даже скажу, что в 2005-2006 году я мог за полчаса заработать $1000. То есть это так. И потом просто ничего не делать, контролировать, чтобы ребята там, соответственно, не начудили с сделками, проверял как риск-менеджер, что они там делают. Вот. А потом все начало валиться, а это значит, что технология, которую мы применяли, методология, она не перестала работать. То есть мы все время входим, акция валится, мы начинаем крутить ее, начинаем покупать. То есть, и с этим я понял, что я не понимаю, что происходит. И для меня это стало там ключевым решением, почему нужно уходить из торговли. Я, конечно, продолжаю торговать, у меня есть инвестиции свои личные, но это такое уже долгосрочные какие-то истории, когда я вкладываю, там даже иногда там по году не захожу в платформу, просто там смотрю в приложении, какие там, грубо говоря, цены на акции, понимаю, что, где я примерно нахожусь, даже не отслеживаю точно. Вот. Но на тот момент я понял, что я вообще ничего не понимаю, мне лучше с этим делом как бы подвязать и заняться чем-то другим. Слава богу, там какие-то инвестиции, какие-то деньги я смог заработать. И появился эра интернета, это 2009 год, начало 2010 даже. Я увидел, что много интересных бизнесов появляется в этой сфере. Ну, естественно, уже у меня там были компьютеры, телефоны, время пейджеров прошло. Но стало интересно, потому что я видел, что появляются компании. И у меня был товарищ, с которым я, собственно, дружил, до сих пор моим партнером, кофаундером вместе. То есть мы решили сделать совместный какой-то бизнес в интернете. Сначала просто начали делать сайты, создали команду разработчиков, начали там искать подряды, делать сайты. Потом решили делать социальную сеть. Целый год потратили на создание социальной сети. И, наверное, если я память не изменяет, ну, пару сотен тысяч долларов мы на этой соцсети оставили. Идея соцсети была по интересам. Если знаете Meetup, meetup.com, это такая сеть по интересам. У нас точно такая же была идея. Мы увидели, что Дуров, по сути, скопировал Facebook. Мы думали, а почему не скопировать там Meetup? Мы как бы скопировали Meetup. За полгода оставив там кучу инвестиций, собственно, в итоге мы это поняли, что мы не сможем эту социальную сеть запустить, потому что, а, появились группы ВКонтакте, вышел Facebook на российский рынок, и для нас как бы понятно было, что нужно привлекать деньги, нужно дальше вкладывать развитие, и мы поняли, что мы с таким большим проектом, с такой конкуренцией просто не сможем стартануть. Была такая еще соцсеть, Happy Milk, может быть, помните, она тоже рухнула. Ну вот, мы примерно похожую историю делали. Но мы не отчаялись, собственно, мы начали искать еще, и в 2011 или 2012 году активно начали изучать рынок транспорта, досконально изучили авиацию. Почему авиацию? Появились проекты, как Anyway Any Day, Avantix, там, Biletix уже активно, Antu Trip уже запустился, по-моему. И нам эта история очень нравилась, Aviasales, то есть мы увидели, что вау, проекты поднимают инвестиции, интересный рынок, сами мы как пользователи покупаем билеты в онлайне, это так удобно. Мы хотели что-то запустить в онлайне для в авиаиндустрии, но там было все занято, и понятно, что у нас компетенции особо не хватало. И мы начали там исследовать вообще транспортный рынок, углубились в авиационной индустрии, мы поняли, что все эти сайты, так называемые OTA, онлайн-агентства, они стыкуются с некоторыми системами бронирования, которые, в свою очередь, как раз работают с перевозчиками. То есть сами онлайн-агентства, они не работают напрямую с перевозчиком, в исключительных случаях. И мы поняли, что было бы здорово, конечно, создавать сайт, но это, конечно, конечная точка. Но начать все-таки нужно с того, что создавать систему бронирования. И мы, собственно, таким образом наткнулись на рынок автобусных перевозок. Мы увидели, что он не автоматизирован, что он находится в таком зачаточном состоянии. То есть вся дистрибуция билетов выстроена в офлайне, то есть в кассах и так далее. В онлайне было купить билет сложно, неудобно. Даже если были какие-то сайты, ну, на них там, провести покупку было действительно усложнено. И мы как бы поняли, что надо строить в первую очередь не сайт, а саму эту систему бронирования, некоторую основу, инфраструктуру для того, чтобы уже дальше там наращивать вертикальный бизнес. И первое, что мы сделали, это, слава богу, у нас какие-то были собственные средства. Я вам даже скажу, что мы в районе $1 миллион вложили как бы собственных денег в строительство этой системы и порядка там 2-2,5 года, наверное, разрабатывали саму систему с 2012 по 2014 год. Мы искали команду, где нам было бы сделать это подешевле, команду разработчиков, нашли такую команду в Украине. То есть это исключительно потому, что тогда, на тот момент, разработчики в Украине стоили дешевле. К слову, у нас до этого команда была в Беларуси, потому что в России, в Москве разработчиков содержать было очень дорого. Ну и мы начали строить эту систему. Там, в 2014 году мы поняли, что наши деньги кончаются. Но идея хороша, мы видим, что зарождается рынок, мы видели очень хорошие примеры. В Индии компания Redbus на тот момент уже была продана за $150 миллионов, как раз вот в момент нашей сделки первой с инвесторами. И мы начали искать инвестиции, привлекли $3 миллиона в 2014 году от компании Intel, это фонд корпорации Intel, который производит микропроцессоры. Вторая компания, которая нас проинвестировала, это Inventure Partners. Наверняка вы слышали эту компанию по ее сделке в Get или Netology. Наверняка вам точно Netology известна. Да-да-да, Максим Спиридонов. Потом, наверное, там еще есть таких известных онлайн-турс, которые туры продают компании. Deliver сейчас, вот система грузоперевозок. Вот, то есть это тоже известный достаточно венчурный фонд. И третий наш инвестор – это компания Finsight. По сути, это Финам, то есть основатели Финама, Виктор Ремш, в том числе. И они как бы создали свой фонд, ориентированный на финтек, то есть на финансовые технологии. А у нас как бы в системе бронирования, если там углубиться, то это не только система, которая хранит инвентарь перевозчиков и дает возможность перевозчикам управлять этим инвентарем, какие-то тарифы делать, расписание менять, дистрибуцию выстраивать, агентскую сеть плодить. Это еще и огромный блок взаиморасчетов, когда у вас какие-то контрагенты подключаются также к этой системе, как сайт One2Trip, например, подключается к системе Amadeus авиационной, так и наши как бы, партнеры, наши там сегодня это Евросеть, Связной, МТС, Киви, там я всех не перечислил, почти все точки, которые продают авиа ЖД билеты, они подключены к нам, получают у нас автобусный инвентарь и продают билеты вот в этих офлайновых точках или в онлайн. Вот. Поэтому, собственно, мы привлекли вот эти 3 миллиона от трех фондов. И смогли с 2014 года начать развивать историю B2C. То есть до этого мы больше развивались в B2B. Естественно, начали строить наши сайты и приложения Босфор. Естественно, для нас Украина, Россия – это наши домашние рынки. Фактически мы на них начали в первую очередь работать. Сейчас мы работаем на 7 рынках. Это, так скажем, официально, где мы представлены. Это Польша, Беларусь, там Казахстан, конечно, тоже там есть определенная работа. Естественно, Россия, Украина. Сейчас вот смотрим на выход в Восточную Европу более активно после Польши. Вот сейчас запускаем Чехию. Вот в следующем году, возможно, там выйдем в Хорватию, Болгарию, Румынию, Сербию. Это очень хорошие, интересные рынки, где доля лоукостеров очень маленькая, авиационных, доля железной дороги, она тоже недостаточно высока. Вот. И в итоге, что мы сегодня имеем? По дороге мы привлекли еще один большой раунд инвестиций, 20 миллионов долларов от Беринг Восток. Ну, я думаю, там эти фонды вам точно всем известны. Инвесторы, они инвесторы в Тинькофф, в Озон, в Яндекс первые инвесторы. Ну, я там все не вспомню, Авито. И Эльбрус Кэпитал, то есть Headhunter, Циан, тоже известные проекты у них в портфеле. Сейчас мы тоже еще один раунд инвестиций подняли, но я не могу его разглашать, потому что мы только на следующей неделе его закроем. Тоже еще один. В общей сложности мы привлекли 25 миллионов долларов. Сумма, конечно, большая, как вам кажется, но на самом деле в истории, в которую мы играем, это в B2C, там уже такой серьезный маркетинг. У нас 2 года идет телевизионная реклама на Украине. И мы там, соответственно, третий по бренд awareness, то есть после таких крупных проектов, как «Розетка» и «Приватбанк», то есть известнейшие там на всю Украину проекты. Вот. В России мы тоже тестировали телевизор, но пока немножко ждем, пока так аккуратно подползаем, потому что он очень дорогой. Ну, то есть, вот примерно моя история. Я считаю, что нам действительно во многом повезло. Мы пошли в сложный бизнес. Нашему бизнесу ровно 5 лет исполнилось в сентябре. Было много ошибок. Есть определенные гордости. Это то, что компанию покинуло за это время, ну, наверное, честно, человек, может быть, там 6-7. И сегодня в компании 150 человек. Там, мой личный успех, что те люди, которые с нами начинали, они, в принципе, продолжают, многие из них. И мы стараемся, чтобы их компетенция росла. Да, иногда не угадываем, там, берем людей на работу, которые там, может быть, там, не могут применить свою компетенцию, но в любом случае ошибок вот в людях, я считаю, что пускай гораздо меньше. Это тоже определенное искусство, находить правильных людей, хантить их, потому что в автобусы еще не все желающие пойдут, конечно, но круто продавать в Ламоде там, или на сайте ЦУМа какие-то там модные тапки, а автобусные билеты, ну, это самый там чиповый вид транспорта и так далее. Поэтому еще достаточно сложно нам хантить было. Но сейчас гораздо проще, потому что мы уже строим лидера, мы лидера, и здесь уже мы, там, внимание компании немножко другое. Вот, собственно, наверное, все про меня. Скажу еще 2 слова относительно того, чем я сейчас занимаюсь в компании. Мы, естественно, продолжаем привлекать инвестиции, мы продолжаем масштабироваться, мы продолжаем оттачивать процесс, и миссия моя номер один – это хайринг. То есть я, конечно же, нахожу, компания растет, нахожу все больше грамотных людей, и, потому что моей компетенции, ну, ее очень мало. Я вам честно скажу, что я в бухгалтерии вообще ничего не понимаю. Там, любой документ, который я подписываю, я там его пробегаюсь глазами, я не вчитываюсь, я не юрист, сделать, ну, скажем так, заключение, там, правильный документ или нет. Поэтому единственная возможность для меня бежать быстрее, а не отвлекаться на это нанимать людей с хорошей компетенцией, которым я доверяю, и периодически валидировать то, что они делают. Ну, то есть я люблю приглашать в компанию консультантов, которые могут со стороны прийти, сделать какой-то аудит и подтвердить мне мои как бы догадки, что у нас все в порядке с документами, или у нас там в бухгалтерии все замечательно. То есть я абсолютно приветствую внутренний аудит. Это позволяет мне не вовлекаться вот в эти процессы. То есть если я сейчас полезу в бухгалтерию, ну, я начну чем-то заниматься тем, что не двигает компанию, то, что делает ее лучше. Да, ну, возможно, это хорошо, но бизнес от этого расти как бы быстрее не будет. Поэтому моя первая задача, я продолжаю искать и мониторить сильных людей, привлекать их в компанию. В то же время вторая моя функция – это мотивация. То есть в компании работает достаточно много людей. Здесь у меня моя работа хромает, даже признаю, что, наверное, я плохо мотивирую. То есть мне кажется, работать можно больше. Я это ощущаю потому, что 8 часов на работе там редко кого увидишь. Ну, то есть, когда хорошая мотивация, люди и до 12 могут работать. Но здесь надо работать. Цель такой не стоит — заставить всех работать, но я имею в виду, что есть над чем задуматься. Вот. Поэтому я как бы стараюсь заниматься мотивацией людей, стараюсь понять, кто почему плохо выполняет свои задачи, там с ним беседую, почему не выполняет и так далее. На разных уровнях абсолютно. То есть сейчас пока есть возможность дотянуться до каждого. Когда компания 1000 человек, конечно, уже сложнее. Вот, третья функция – это фандрайзинг. Опять же, я продолжаю общаться с инвесторами, с новыми, с старыми, которые тоже интерес там, в какой-то момент, там, может быть, там, не проявили, сейчас проявляют. То есть это очень важно, это занимает там тоже треть моего времени. И четвертое – это, в принципе, я даю вот это направление. Ну, то есть основывается оно на том, что, естественно, я обложен всякими отчетами, различные направления, и руководители там еженедельно, ежемесячно отчитываются с определенными метриками. Мы смотрим, что меняется. Если что-то меняется критично, я начинаю вовлекаться. Если все хорошо, то я вообще не вовлекаюсь. Есть операционный директор, задача которого там снять основные вопросы. По крайней мере, сделать так, чтобы я не тратил время на то, чтобы углубляться. Вот, собственно, чем я занимаюсь, так сказать, на работе. Теперь хотел перейти все-таки к практичным вопросам, если они есть. Если интересно, какую-то тему можем затронуть глубже. Ну, например, там...
Друзья, вопросы.
Да. Да.
Коллеги, добрый день. Меня зовут Андрей Калашников. Я основатель...
Вопрос есть?
Вопрос есть.
Говори.
Работаю в смежном рынке. Заказные перевозки автобусные. Автобус один компания. Не смотрели ли вы в сторону заказных перевозок? То есть это смежный рынок. Тоже физики, тоже юрики. Мне интересно, но...
Смотрели на этот рынок 3 миллиарда рублей в год. Весь российский рынок. Да, у нас рынок 200 миллиардов рублей в год. Российский. А если все, это 10 миллиардов долларов в год. Поэтому мы с удовольствием можем нанять 3 человека, которые этот участок покроют. Но из-за того, что это очень маленький рынок, и в большинстве своем он работает на государственные деньги, потому что чаще всего крупные заказы уходят, естественно, в «Газпром». Ну, «Газпром» я там утрирую, да, какие-то крупные корпорации. И попасть туда — это, ну, довольно сложная история. Там твоя история скорее про вот какие-то частные компании, которым корпоратив вывести, еще что-то и так далее. Mm-hmm. Вот. Она хорошая, на мой взгляд. То есть, ну, там можно состояться, и даже большой плюс, что крупные компании то не пойдут. Но Яндекс не будет заниматься заказными перевозками. Поэтому там есть возможность построить приличную компанию.
Тебе повезло, Илья не будет там.
Да, у меня такой вопрос. Что самое главное? На что обращать внимание?
Слушайте, ну, я рад сказать, что было бы здорово, если бы я не смотрел в резюме. Но по-любому это хоть какая-то история, как, знаете, как у любого медика. Он, конечно, может нам сразу по-моему сказать, чем вы болеете, но как картину, историю посмотреть надо. Поэтому, конечно, я смотрю на резюме, и там, я знаю, что некоторые говорят, что не надо смотреть резюме. Ну, я считаю, что это хоть какая-то там история, которую можно... Ну, во-первых, я смотрю какие-то жуткие между работой, потому что когда человек 2 года искал работу, надо спрашивать причину. Не мог найти, не мог устроиться.
Не надо спрашивать.
Не, ну, знаете, всякое в жизни бывает. В моей жизни всякое бывало. Как бы я знаю людей, которые там действительно долгое время искали работу, либо потому что там, собственно, ощущали себя на каком-то уровне, ниже не могли опуститься, а были специалистами, такое бывает. Ну, самолюбие определенное, да. Либо просто, ну, стечение обстоятельств. Я вот год пролежал там фактически там с переломами, когда не мог найти работу. Всякое в жизни бывает. А во-вторых, шанс надо давать каждому. Ну, то есть, на мой взгляд, как бы резюме — это не показатель. Скорее я задаю вопрос, который, ну, то есть, если я вижу какие-то нестыковки, ну, я задам такой вопрос, да. Второе, что очень важно в резюме, надо смотреть, в каких компаниях работал человек. Я прекрасно понимаю, что попасть в компанию Авито на позицию директора по маркетингу, допустим, да, ну, понятно, это пройти достаточно серьезный отбор. Мало того, такого уровня компании они нанимают еще даже каких-то хантеров, которые там свою определенную работу проводят. Ну, возможно, да. Поэтому, когда я вижу приличную компанию, я, конечно, как бы задаю вопросы такие профессиональные, насколько человек компетентен, потому что иногда, ну, очень часто ошибки бывают, когда видишь прям иконостас из компании, а человек ничего не знает. Ну, бывает такое. Во-вторых, смотрю период работы. То есть человек меняет работу через каждые 3 месяца, зачем такого нанимать, и начинает спрашивать, почему. Ну и там всплывают все проблемы. Там, ой, там руководитель на меня кричал, я план не выполняю, я ушел. Ну зачем такой человек, завтра на него там наедешь, он скажет, я пошел. Да, там, второй скажет, там, мне было некомфортно, мы сидели в подвале, как бы зарплата маленькая, понимая, что человеку нужны были условия, он трезво ушел там, на какую-то другую историю. То есть мне кажется, здесь больше разговора, почему, что им двигало, ну и какая цель, собственно, конечная. Но это, так скажем, подготовительный процесс понять, что с человеком. А вторая часть, на мой взгляд, гораздо более важная, что за человек. Я вот спрашиваю, какое хобби, есть ли дети, ну и прочие всякие вопросы, связанные, так скажем, там, с личной жизнью человека. То есть, как он себя в стрессе ведет, какие у него были в жизни провалы, как он из-за них выходил, какие были успехи, чем он гордится. То есть, мне гораздо проще, ну не проще, там, важнее, проще задавать какие-то понятные вопросы, это раз, а во-вторых, важнее понять степень ответов. И скажу вам, что вот на второй части отваливается 90%. Потому что если даже, скажем так, хороший специалист, но когда начинаешь его человеческие качества мять, как бы, он ну, определенно дает стресс, видно, что он уже теряется. Ну, а я считаю, что бизнес это постоянный стресс. Даже если вы маркетингом занимаетесь, у вас завтра там вам сказали, дали бюджет, сказали, неси результат, а он не может этого результата дать. И, соответственно, у него стресс. Его раз на отчете там, сказать, завернули, второй раз, третий, у него уже руки дрожат, то есть он не понимает, что делать. А когда у тебя стресс, ты не можешь принимать взвешенные решения. Ну, стараюсь смотреть именно на человека, и я очень рад, что в моей команде ребята осознают это, и мы очень много времени проводим с этим. А во-вторых, у нас есть еще одно правило. Если нам человек более-менее подходит, мы сразу его толкаем как бы в компанию. Имеется в виду, приходи, познакомься с ребятами, поговори, чем они занимаются, чтобы еще получить какой-то фидбэк от самих сотрудников, потому что ему с ними работать. Опять же, от него узнать, что он там понял, как он понял свои задачи там, и так далее. Это тоже классно, потому что это помогает как бы нам понять, как человек с коллективом вообще уживается, потому что некоторые имеют определенные коммуникативные проблемы. Вот. Ну, собственно, это все секреты, они достаточно, мне кажется, простые.
Спасибо.
Да.
А можно вот момент, когда вот идея у вас возникла, вот мы сейчас делали паспорт, да? И у вас на тот момент уже была какая-то команда, или вот вы выяснились, как вы начали собирать? Потому что сказать, выяснили, что надо разработчик на Украине. Но перед этим, кто-то у вас уже был, с кем вы вот все анализировали, что понадобится и так далее. Вот как это вот самое начало?
Смотрите, вот хороший вопрос, он разделяет, на мой взгляд, два вида предпринимателей. Там один, который еще не стал предпринимателем, но хочет им стать, второй, который стал. На мой взгляд, мы тогда не были предпринимателем, мы искали. А когда ты ищешь, у тебя ну, так называемый ресерч, он должен происходить глобально. То есть вот я себя вспоминаю, и сейчас я это продолжаю делать, я практически могу, ну, с долей коррекции, но ответить, кто в кого инвестировал, какие ниши развиваются, какие интересные там последние тенденции, направления появляются. То есть, на мой взгляд, когда у вас нет идеи, или она есть, появляется, первое, что нужно делать, это еще про команду еще далеко, это провести такой тотальный ресерч. То есть надо понять, может быть, эта идея уже работает. Я очень часто, кстати, ко мне достаточно много там приходит советоваться, и люди не изучают, они уже там 2 года пропилили, 20 миллионов оставили, а они даже не знают, что у них в России за углом конкурент. Такое, как бы, ну, сплошь и рядом я вижу. Я говорю, ребята, а вы интернет вообще включали, вы вбивали по ключам, как бы, что вы там делаете. То есть уже, как бы, компания, там, не знаю, как такая-то, там, построила такую историю. Вы, как бы, понимаете, что вы уже догоняющие. Ой, как так, и так далее. Я вот пару раз такое видел, там, причем приличные деньги люди оставляли уже. Поэтому, на мой взгляд, то, о чем вы спрашиваете, тут, если у вас, собственно, появилась идея, то, в первую очередь, нужно реально тотально поднять все по этой теме. Взять там буквально, вот я беру там Google, начинаю там по годам смотреть, знаете, там можно выбирать фильтры миграции, смотреть, что с этой темой было. Все комментарии, которые по этой теме были, интервью. То есть прокачаться, понять, кто стартовал, может быть, кто-то, у кого-то не сложилось. Почему не сложилось, можно интервью там в конце концов почитать. То есть, на мой взгляд, если вы как бы у вас появилась какая-то идея, то в первую очередь надо ну, в целом как бы изучить, что происходит, а уже потом думать, там, какая компания и так далее. Во-вторых, что еще мне кажется важно, вот до того, как у вас идея, так сказать, она еще там появилась, не бояться общаться. Вы знаете, вот я вам пример приведу. Мой один знакомый, одна, она хотела открыть салон парикмахерский. Приходит, вот вся горит, хочется, это круто, это классно. скажем, пробивная, она уже бизнес построила свой, то есть, ну, есть шансы, что у нее состоится. Я говорю, слушай, ну давай, садимся, открываем Авито, и там Москва, салон красоты продается. На 3 страницы там как бы предложений. Я говорю, сходи, поговори с этими людьми, а что они продают за 6 миллионов, за 10, как бы. Ты хочешь строить бизнес, как 150 предложений. В итоге она сходила и поговорила, она говорит, слушай, я вот поговорил с этими, ну, под видом покупателя, конечно же, да. И она поняла, что как бы шансов нет. Ну, то есть там, если это не сетевая история, там не хорошая франшиза, типа, как, например, там у Саши Глушкова из Манеси, не знаете, Манеси. Да, у Саши вообще, я считаю, что это вот в этой сфере круто очень состоялся. Точка просто сейчас развивает более такие, да, приземленные салоны. Вот, она хотела, поговорила, и все стало понятно. Я, кстати, Авито вот рекомендую, пользуйтесь. Если какие-то идеи приходят, захотите на Авито. Там сразу многие продают уже этот бизнес, который вы только что придумали. То есть можно позвонить и спросить парня, почему ты закрываешься? Он тебе все расскажет, что клиентов привлечь сложно. Ну, по крайней мере, иногда видно ошибки. Мне кажется, очень хороший инструмент, то есть анализировать. И вторая часть, то, что есть предприниматели, которые там занимаются каким-то бизнесом, малоперспективным, или там, который плохо растет, ну, не знаю, который там уже там нет желания развивать этот бизнес, тоже какие-то идеи появляются, это то же самое, я считаю, что, как говорил Билл Гейтс, если вы чувствуете, что там вы работаете на нисходящем каком-то тренде и не можете его переломить, то не надо как бы биться головой о скалы, как бы, надо просто искать новые тренды, то есть, и так далее. То есть можно там попробовать применить этот опыт. Там, не знаю, вы продавали матрасы, они не идут. Продавайте подсвечники, вдруг полетит. То есть скилл тот же самый, но то есть, разница продавать матрасы, подсвечник, ну, полторы недели на смену. Да, да, конечно.
Сейчас компания вот инвестиции раунд за раундом поднимается, вот интересно. Компания уже вышла на операционную прибыль. И какова цель была привлечения первых даже вот инвестиций? То есть что бы случилось, если бы вы не привлекли? Вы не успели выйти на операционную прибыль или появились бы конкуренты там с большими деньгами, которые, грубо говоря, победили бы? Вот какая была цель, условно говоря, каждого раунда из инвестиций?
Смотрите, я могу вам просто пример жизненно сказать. Вот есть компания, которая стартовала рядом с нами, но не привлекла инвестиции. Сейчас она в 70 раз меньше нас. Ее оценка, ну, в лучшем случае, 3 миллиона долларов. Наша оценка близится к 100 миллионам долларов. То есть... Вопрос в том, что деньги помогают расти, делать бизнес больше, позволяют привлекать, вовлекать новых специалистов квалифицированных. Вы сами, если вы строите маленькую компанию и не привлекаете инвестиции, то вы должны рассчитывать на себя. Но это какая-то ограниченная все равно возможность. То есть вы не сможете делать маркетинг, бизнес, девелопмент, там, бегать, все как бы отслеживать. То есть как только вы привлекаете инвестиции, у вас появляется возможность взращивать бизнес гораздо быстрее конкурентов, привлекать лучших людей на рынке. Ну и в целом это же тоже какая-то валидация успеха. То есть просто поднять инвестиции, конечно, это, ну, не показатель, да, но вопрос, как вы с этими деньгами будете работать. Я считаю, что как раз предприниматель одна из... Смотрите, все бизнесы привлекают деньги. Кредитные, от банков, займы. Ну, единицы там живут на свои собственные доходы. Да любую историю взять, она рано или поздно все равно с кредитами связана. Поэтому это искусство предпринимателя или там управляющей команды, как брать за рубль, превращать это в 3 рубля, возвращать долг, еще остается что-то, что там двигается дальше. Поэтому не надо смотреть на инвестиции как что-то такое, что, ну, там не нужно. Да? То есть, мне кажется, это инструмент, и чем раньше вы с ним начнете учиться работать, тем быстрее вы полноценно как предприниматель состоитесь. Поэтому я вот привел живой пример. Ну, есть компания. Вот. Она хорошая компания, кстати. Возможно, там фаундер заработает когда-то. Но это совсем другой масштаб бизнеса.
Ну, а сейчас эта компания на том, когда еще...
Есть страны, я понял, да. Есть, смотрите, здесь все просто. У нас есть best-кейсы, то есть есть страны, где мы очень хорошие результаты показываем. То есть мы там прибыли даже с первого заказа, там не нужны инвестиции. Но инвестиции мы привлекаем, чтобы масштабироваться, потому что можно, конечно, на одной стране замкнуться, но, опять же, цель построить большую историю. Я, конечно, с удовольствием бы там где-то там, не знаю, выскочил там еще год назад, да, но я понимаю, что... Ну, это мой жизненный шанс построить такую компанию. То есть здесь опять же, кто как чувствует, во что он играет, в короткую или в длинную. Я вот играю в длинную. Я понимаю, что там мой жизненный шанс, может быть, единственный построить, ну, крупную компанию. Это раз. А во-вторых, когда вы привлекаете инвестиции, вы же должны обеспечить доходностью деньги, которые вы привлечете. И, соответственно, хотите ли вы, не хотите, вам нужно кратно увеличивать оценку компании. То есть это значит идти на новые рынки, масштабировать бизнес, становиться лидером уже не локальным, а региональным там каким-то и так далее. Поэтому, ну, мне кажется, важно, как бы, тем более вы же динамику видите, мы растем почти там 3 конца в год. То есть это достаточно хороший рост для особенно такого большого бизнеса. Мы уже перешли на объем там миллионы билетов, то есть это, представляете, это достаточно большой объем. Это и поддержка всех этих пассажиров и так далее. Ну, то есть и задачи растут другие, и объемы другие, и мыслить по-другому глобально начинаешь. Ты уже там смотришь на страну. Для меня потом выход в какую-то страну — это не что-то сверхъестественное. Мы вот вышли в Таиланд через франшизу, так называемую, там под брендом Tickets, Коти Эйч, работает в Таиланде наша система. То есть там локальный партнер, он ее взял, мы ее локализовали. Для меня куда-то в Пакистан идти, как бы, это не является проблемой. Полгода, и мы там. Ну, то есть, поэтому такой скилл появляется тогда, когда есть деньги, есть возможность масштабироваться. Ну, то есть, как предприниматель я расту, потому что у меня есть возможности такие и так далее.
Да. А вот как вы выходите из страны? Чуть подумнее, новую страну открываете, с чего начинаете?
Смотрите, вот знаете, есть такое понятие, как портрет пользователя, да? Вот всегда надо исходить из портрета пользователя. То есть вот мы идем в бедные страны. Автобусные перевозки — это всегда, ну там, я могу даже сказать, чем хуже ситуация в стране, тем для нас лучше. Людям перестают пользоваться авиа, ЖД, автобусы дешевле. И вы знаете, что там, опять же, Россия сейчас в кризисе глубоком находится. И у нас основной наш потребитель 50% это рабочая миграция. То есть вот из Тулы, из Рязани в Москву приезжают, из Ростова, там, не знаю, в Краснодар, там, или в Ставрополь, какие-то поездки. То есть вторая часть — это студенты, то есть это молодежь. У нас сейчас достаточно молодой возраст нашего клиента, он там 30 лет. Потому что на рабочую миграцию тоже, ну, взрослые люди плохо решаются. Они лучше найдут работу там в своем городе или рядышком, но не поедут в Москву там на автобусе и так далее. Поэтому у нас молодая достаточно аудитория, она пользуется с мобильными приложениями, только так. Но ответ на ваш вопрос — это на самом деле вы сначала должны понять, для кого вы строите этот конечный продукт. И если, когда мы говорим о тех странах, в которых мы работаем, мы, в принципе, имея некоторый показательный кейс, одну страну, мы понимаем, в какой стране, в какой ситуации она должна быть, какие должны быть там потребители, чтобы эта модель состоялась. И, как я вам уже сказал, все эти страны Восточной Европы, они очень похожи на Украину, похоже на Россию в чем-то, потому что Россия — это не один большой рынок, это много маленьких локальных рынков. Ну так скажем, для автобусного, для нас автобусный клиент, который проедет Москва-Санкт-Петербург, никак в жизни не проедет Новосибирск-Кемерово. Ну, может быть, там исключение какое-то. Потому что мы как бы не смотрим на людей, которые ездят по маршруту там центральный округ, там где-то за Уралом. Это вообще разные рынки абсолютно. И это позволяет нам как бы на Россию смотреть не глобально, а несколько так локально. Поэтому мы видим необходимость победить, скажем так, в нескольких участках самых важных. Екатеринбург, Ростов, Москва, Питер. Ну, такие крупные хабы. Новосибирск. А дальше уже, собственно, там дожимать все остальное. Ну, это вот я, по-моему, на ваш вопрос ответил, что сначала надо понять, что у вас получилось, и потом посмотреть, как это применять. То есть я бы с удовольствием пошел в США, но там другая ситуация. Там 2 крупных перевозчика, они владеют 60% рынка. В России 6 тысяч перевозчиков. То есть, если взять на тех рынках, на которых мы работаем, это там больше 20 тысяч перевозчиков.
А тогда второй шаг какой? Вот вы нашли страну, нашли...
Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Да, так как я имею опыт, мы, собственно, из Бразилии много там, и сейчас из Пакистана в том числе активно общаемся. Нужен локальный фаундер с вашим менталитетом. Это вот прям гадалки не ходи. То есть у нас в Таиланде живет... Кстати, Босфор работает в Кении в том числе. То есть есть попытки наши выйти в Кению через локального партнера. Кения очень интересная страна. Суть в том, что когда вы общаетесь с местным фаундером, с местным партнером, ну, допустим, это таец, да, то, ну, понятно, что у него другой менталитет, он по-другому размышляет, и очень сложно понять вообще, получится у вас там, не получится. Важнее найти человека, который живет там, вот мы нашли там в Таиланде, 11 лет парень прожил, в Кении 32 года человек наш, россиянин, прожил. То есть они состоялись где-то, какие-то бизнесы, возможно, им что-то хочется еще. И ты как бы с ними партнеришься, но ты зато через них, ты понимаешь его, и понимаешь, он сам рассказывает о том, какие эти тайцы, почему там кенийцы там плохо пользуются автобусами. Это очень важно, потому что сразу эту компетенцию, которую они годами, так сказать, впитывали, ты получаешь там за 3-4 часа. Ну и дальше через них проще выходить. Во-вторых, ну, сам туда не наездишься, то есть там нужны тоже сильные люди. Вот. А так, ну, с местными делать сложнее. Вот мой личный опыт — с местными делать сложнее. И у местных, давайте представим картину, 3 тайца приезжают в Россию делать вот рынок заказных перевозок. А какие у них шансы? Они пойдут в Мосгортранс там, или компании Coca-Cola. Ну, я думаю, что так же, как мы, русские, приедем в Бангкок и пойдем там в какую-нибудь там Бахасова компания транспортная. Они даже нас не поймут, чем мы хотим от них.
А какая способа находится?
Ресерч. Ой, слушайте, вот этот товарищ, он блогер. второй товарищ, ну там через знакомых. То есть здесь, ну, слушайте, в Кении, в Найроби там 200 русских живет. И у них, они все живут, не прозябают, у них хорошие бизнесы, ну, либо там более-менее. Найти несложно. Если вы захотите сегодня найти там в Зимбабве русских, вы найдете. Вопрос в том, что, ну, вот это важная часть коммуникации, что вы должны посмотреть, привет, давай познакомимся, вот у нас есть идея там открыть бизнес, ну, там сами некоторые выходят. Там. Ну, Авито я не знаю, может, розами торгуют, цветочный бизнес. А Кения, тем более англоязычная страна, это вообще как бы там сам Бог велел туда идти. Но мы не хотим туда сами идти, открывать там офисы. Нам проще находить партнера, давать ему технологию, помогать ему во всем, а он сам там делает бездев, возможно, сам привлекает инвестиции. И нам вот важнее по миру развиваться как франшиза. То есть это быстрее нас так раскачивает.
Ты им долю даете?
В чем? В Асморе нет. Нет. Мы с ними делаем определенные деньги. Да, или партнерство вообще даже без акционерного капитала. Там.
Вот. И, а что вы будете делать, когда вы возьмете весь мир?
Весь мир? Да, мы никогда его не возьмем. Сколько стран в мире? Нет, не возьмем. Что я буду делать? Вы знаете, у меня есть...
Я имею в виду в бизнесе.
А, я понял. Слушайте, ну, там есть определенное мнение мое на этот счет. Я считаю, что искусство, опять же, предпринимателя – продать бизнес на пике. То есть, если меня сейчас спросите вы, там, где я вижу конечную точку для себя, то это какой-то пик. То есть, я не понимаю, когда вы строите компанию, и там, не знаю, там ее капитализация начинает падать. На мой взгляд, вот расчувствовать этот момент, это еще раз говорю, не думайте, что это предательство, вы всех бросите, продадите, они будут сами там колупаться с проблемами. Нет. Это скорее про то, что я как инвестор был в прошлом, я как бы должен понять, когда продавать. А это очень важно, потому что потом можно потратить всю свою жизнь, догонять эту капитализацию. Ну, давайте приведем пример. Там, многих фаундеров, которые выходили достаточно успешно в каких-то компаниях, когда они вырастали, они продавали, потом эти компании падали. Всегда думают, что это фаундер, но на самом деле, вот если завтра я не выйду на работу, ну, мы чуть-чуть замедлимся. То есть вот это, кстати, хороший вот вопрос, рождает другое. Насколько фаундер должен как бы завязывать все процессы на себя? Вот я против этого вообще. То есть я...
Вопрос предполагал другое. Жить всю жизнь, передать детям и так далее.
А, слушайте, я не такой еще, как Потанин, что в том так размышлять, как кому бы отдать. Я еще не заработал. Все, что я заработал, вот на бумажке. Вот. И завтра это все может там никуда как бы еще рухнуть.
Оно уже есть, оно же работает, ну, еще не
ну, смотрите, там, чем бы я там потом занимался, строил бы, наверное, новый бизнес. Соревнования, я спортсмен в прошлом, поэтому мне кажется. Вот единственное, что я не умею, это строить параллельно. Я уже давно думал что-то еще параллельно запустить. У меня есть идеи, у меня... 55 идей, по-моему. У меня есть такой в Evernote блог, где я записываю какие-то идеи, которые мне приходят. Непроработанные как раз, то есть просто идеи, да? И я понимаю, что меня не хватит. И это очень как бы сложно вести два бизнеса параллельно. Это единицы так только могут. Не знаю, Хартман выступал тут, вот он специалист по таким вопросам. Ну, в том числе, да. Ну и плюс мечта инвесторов тоже выйти на пике. А пик это обычно, ну, иногда я IPO, иногда после IPO акции падают и не вырастают. То есть история про Facebook, когда урухнуло и улетело, то есть это такое редкое явление. На самом деле есть там много примеров. Компания Zunga, знаете, которая игры выпускает. Посмотрите на ее историю. Она вышла на биржу и завалилась, сейчас как бы там болтается внизу. Я вот акционер Zunga до сих пор. Вот. Потому что как бы казалось, что она завоюет весь мир, будет как бы супер, так сказать, игровой как бы компанией по производству игр, а она пока вот что-то там прозябает. Ну, не, она хорошая компания, успешная, но раз капитализация не растет, акции не растут, значит, видимо, не производит каких-то хороших игр. С другой стороны, я вот инвестор в AMD процессоры, помните такие? Я вот сейчас в 10 раз почти вырос. То есть я инвестировал по $2, ну, не извиняюсь, 10 раз загнул, ну, $15 сейчас стоила акция. Я до сих пор сижу, потому что она продолжает расти. Вот другой есть пример.
Это
какой срок? А? Ну, где-то, наверное, 2.5-3. Ну, это супер пассивность, как бы. Это просто вложил и забыл.
Извиняюсь, можно вопрос? Может, да. Я просто пропустил. А можете сказать подробно, как вы привлекали инвестора?
Смотрите, это очень важный момент. Он напрямую связан с ресерчем, потому что вы не можете просто прийти к какому-то инвестору. То есть надо изучать, куда он инвестировал, что это за люди. Обязательно выйти на компании, в которые они инвестировали. То есть давайте так, давайте по порядку. Это важный вопрос, мне кажется, на него стоит. Я считаю, что я, смотрите, в Босфор привлек Intel, Finam, Venture Partners, есть еще фонд CIG, Беринг Восток, Эльбрус Кэпитал, ну то есть 6 фондов, но их достаточно много. Иногда одного инвестора достаточно. Здесь, знаете, для начала надо понять, как бы, каких инвесторов заинтересует ваш бизнес. То есть вот ломиться и раскидывать всем как бы предложения, это неправильно. На мой взгляд, здесь должна быть снайперская работа. То есть не ковровая бомбометание, а именно снайперская работа. То есть вам надо, в принципе, у меня была таблица, я все эти фонды записывал, где они бывают, что они как бы, во что инвестируют, с кем они соинвестируют, это тоже очень важно. Да? Это первое. Второе, это, ну, то есть давайте так, для начала понять, в какую поляну ты заходишь, кому идти и так далее. Это очень легко делается, это любой из вас может сделать. То есть, вторая часть, на мой взгляд, тоже очень важна, это с чем идти. То есть, как бы позвони, здорово, у меня бизнес, они как бы, ну, никогда в жизни вас не инвестируют. Вот. Здесь, значит, надо изучить, что они носят другим инвесторам. Вот недавно раскрыли архив, наверняка вы можете найти в интернете, крупных компаний, презентации крупных компаний, там, Airbnb, Uber 2009 года презентация, с которой они ходили к инвесторам. То есть, вот я, не знаю, в моем активе, наверное, там, ну, больше 500 презентаций. Активе имеется в виду, где-то я их собираю, коллекционирую. Я досконально изучил, и у меня там даже они сортированы были. Эти подняли 10 миллионов долларов, эти 500 тысяч, эти там 5 миллионов долларов. То есть я примерно понимал, что такое презентация. По сути, это продажа инвестору вашего проекта. Продать надо на первой встрече. Если вы не продали на первой, шансов дожать там очень мало. Поэтому очень важно с презентацией, там, извините, у меня много сленга, не напортачить. Поэтому важно вот изучить вообще, с чем ходят к инвесторам, где успешные, где неуспешные истории. После этого у меня появился некоторый конспект. То есть я понял, что 200 страниц презентацию делать не надо. Я понял, что есть некоторая практика прислать одностраничник. Они не знают, что это такое, просто легкое описание. Да? Сейчас я вообще даже без одностраничника советую просто письмо написать. Ну, там, если вы пишете кому-то, там, я такой-то, такой-то, вот у нас такая-то история, такой-то рынок, там, такие-то успехи, буквально там 4 абзаца, не больше. То есть письмо точно прочитают, открывать файл не факт, откроется, не откроется, на телефон смотрит человек, ну, всякое такое может произойти. То есть первое, изучить рынок и определить, кому идти. Второе, определить, с чем идти, написать некоторую стратегию, что вы там, идете с этим. Второе, создать презентацию, разбив ее на блоки. Сначала вы рассказываете про рынок, потом вы рассказываете про ваш там бизнес, про вашу модель, потом показываете успешные кейсы, которые есть в мире, например, ну, знаете, на всякое бывает. Потом в конце вы рассказываете про себя. Буквально, у меня всегда последний слайд был от команды. Вот, кто они, там, чем они занимаются и так далее. Ну, про презентацию-то можно отдельно поговорить, это вообще достаточно. Я на самом деле мечтаю когда-нибудь написать все-таки пошаговую инструкцию, что надо делать, а там же каждый будет ее применять. Но мне кажется, у нас очень крутые презентации, потому что я вам скажу, что Босфор огромную конкуренцию устраивал для инвесторов. То есть у нас вот последний раунд, который мы привлекали с Берингом и Эльбрусом, у нас было 8 термшитов. Термшит – это у нас предварительный договор, который дают для того, чтобы инвестировать. От крупнейших фондов. То есть у нас был суперконкурентный процесс. То есть мы были в ситуации, когда мы выбирали. И мы еще остановились. То есть можно было еще продолжать. Вот. Даже сейчас вот второй, следующий раунд мы поднимаем, у нас тоже были предложения. Это не бахвальство, не подумайте. Это просто я говорю о том, что мы очень здорово продаем. Продаем наш бизнес, которым гордимся. И, ну, отчасти поэтому я считаю, что презентации надо уделять самое тщательное внимание. Слушайте, ну это такой вопрос. Примерно. Как процент оценивать, да. Вопрос хороший. Смотрите. Слушайте, ну, во-первых, мы строим маркетплейс. Потому что, когда я говорю о системе бронирования, о сайтах, все это если схлопнет, это маркетплейс. Перевозчики размещают места для того, чтобы клиенты их выкупали. То же самое, что там, не знаю, там, на любом обычном маркетплейсе, ничем не отличается. Все маркетплейсы, они достаточно капиталоемкие. Ну, то есть там надо достаточно много инвестировать. Ну, к примеру, LamoDA 300 миллионов долларов инвестиций. Там CupiVip тот же самый, там огромный объем инвестиций. То есть понятно, что фаундер, ну, он, конечно, размывается со всеми раундами. Но здесь вопрос в том, что вы хотите иметь. Вы хотите иметь 10% компании стоимостью миллиард? Или вы хотите иметь 60% компании стоимостью 100 миллионов долларов. Да? Ну, таких историй практически нет. Я скорее знаю истории про обратную сторону. Когда фаундер имеет мало, но компания очень-очень как бы, большая. И, на мой взгляд, когда вы идете в венчурную историю, когда начинаете привлекать инвестиции, вы уже морально должны быть готовы, что это, ну, у вас уже как бы ваш стейк будет потихоньку таять. Важно другое, что вы должны доказать инвесторам, что без вашего участия эта компания, ну, скажем так, не будет успешной. И вот это вот гораздо более важнее. Отсюда растет там и нормальная зарплата, и какие-то премии, и, возможно, опционы иногда фаундерам. мне, например, тоже есть опционы. Помимо обычных акций, меня еще мотивируют дополнительными опционами и команду в том числе. Потому что моя доля размывается, а как ее поддержать? Ее можно поддержать только как раз опционами. Потому что тут я размылся, а опцион дали. Но опцион, вы знаете, как работает, да, там 3-4 года или 5 лет, ты бежишь. То есть у меня как бы доля сохранилась, ну да, как бы у меня теперь это опционы, они рады, что я привязан, а с другой стороны, у меня есть мотивация как бы не размываться, то есть создавать компанию все быстрее. Вот, давайте все-таки к вашему вопросу первому вернемся, потому что мне кажется более важным. Вот, если там, заканчиваю там ресерч, там, собственно, и презентации, то самое главное, кто продает. Потому что я видел стартаперов талантливых, пару стартаперов точно я знаю, которые продают похоронное бюро. Ну, если так совсем да, смеяться, то но они талантливый бизнес сделали, но они плохо продают. То есть плохо он сидит, он не продает. То есть он, знаете, это очень много разработчиков делает компании, они очень плохо продают. Ну, потому что он всю жизнь работал напрямую с компьютером, с людьми даже мало коммуницировал и так далее. И на мой взгляд, здесь очень третья часть – это работать над собой, то есть умение там говорить, речь, правильные вопросы, готовить, не попадать в просак, так сказать, готовить предварительно себя каким-то сложным вопросом, когда вас могут спросить, вот, типа того, какая у вас там доля осталась, или там, не знаю, как ты поругаешься своим кофаундером, что будете делать, вот как на этот вопрос ответить. Надо быть готовым. То есть, и очень важно, конечно, после каждой встречи с инвестором все как бы запоминать, конспектировать, понимать, все, ну, как сказать, поднимать свою экспертизу в общении с инвесторами. Идеально ходить на вот эти мероприятия, где питчат, там разносят стартаперов, и вы сразу видите эти вопросы, и потом к ним готовитесь.
А по итогу этой встречи можно ли будет посмотреть ваши успешные презентации?
Ну, это же тоже конфиденциальная информация. Это же инструмент, который привлекает деньги. Если я вам арбитрашарю, у меня другой стартап пойдет и поднимет такие же деньги, ну, по крайней мере. Поэтому это на самом деле ноу-хау. Каждого стартапа у него своя такая презентация. Но я считаю, что почему до сих пор вы не видели презентацию Uber? Ну, потому что они поднимали оценка 70 миллиардов долларов, они продолжают поднимать деньги. Вот поэтому эту презентацию вы не видите, потому что, ну, она, наверное, какая-то там суперсекретная.
Можно ли сказать, что раз они ее выложили, значит, уже это все не
было? Они выложили презентацию 2009 года. На тот момент, когда они поднимали, по-моему, 3,5 миллиона долларов. Ну, то есть, тут, понимаете, да, для них она уже роль не играет. Ну, в общем, выложить не смогу, но могу сказать, что вот те презентации много вам дадут, если вы как бы их изучите. И на самом деле в интернете очень много презентаций.
Скажите, а в каком состоянии был ваш продукт, когда вы первый раз пошли инвестиции?
Мы уже зарабатывали. Да, у нас другая история. У нас не пассивные инвестиции. То есть мы пассивные инвестиции сделали сами, как я уже говорил. Мы привлекали уже сразу раунд A. И, соответственно, у нас уже оценка была восьмизначная, даже не семизначная в долларах. И, соответственно, ну, нам было проще, конечно, значительно. То есть у нас уже был бизнес, была не идея, а был состоявшийся продукт, не MVP, уже была куча переводчиков, которые с ним работали, были результаты. Если у меня память не изменяет, по-моему, даже зарабатывали уже 50 тысяч долларов в месяц, когда мы пошли к инвесторам в какие-то повтор
переводчики.
Это выручка, прибыль? Нет, это выручка, да. То есть не оборот, выручка.
Слышал, у них стартапы, типа Dropbox, они просто презентации идут, продукт нет,
но
саму идею просто
продемонстрировали, и все получилось. Ну, смотрите, там как бы... Кстати, вот я, наверное, сейчас скажу важную тоже вещь. Например, есть предприниматели, которые уже построили бизнесы. Да, они могут вообще без презентации идти. То есть они прийти к инвестору и сказать: слушай, вот я уже два бизнеса построил, дашь мне денег, вот у меня третья идея. Он скажет: конечно. То есть можно вообще без презентации идти. Dropbox все-таки история. Ну, это, мне кажется, сказки, что они там пришли без презентации. Может, какой-то пич там был там короткий. Но я уверен, что инвесторы, которые сидят в Dropbox, это очень опытные, институциональные даже инвесторы, крупнейшие. Они не то, что презентации, там финмодель наизнанку выкручивали, как бы понять, какие расчеты там и так далее. Вот. Поэтому, в общем, готовиться нужно тщательно. Не так легко привлечь инвестиции, это особо, мне кажется, талант. И почему я все-таки закончу? Когда вы чувствуете, что у вас это не получается, ищите человека, который может продавать. Абсолютно нормально, если у вас есть партнер, там, который может классно продавать. Даже он не акционер, а просто ваш сотрудник, но он здорово продает. Например, операционный директор или... Ну, только не пиар-директор, понятно, что это, ну, человек, который близко к операции.
Вопрос такой, а при привлечении инвестиций, вот те деньги, которые компания, грубо говоря, выплачивает, они идут все на развитие компании, то есть, ну, грубо говоря, в оборот? Или там как-то распределять, там, у кого покупают доля, там, какая-то часть идет, остальная там в оборот? Или все идет там?
Ну, разные структуры бывают.
Обычно происходит.
Ну, вы, наверное, имеете в виду secondary и primary, да, когда инвестиции, например, 10 миллионов долларов, за 5 выкупают акции, ну, это да, еще называется кэш-аутом, да, а там 5 миллионов долларов инвестируют кэш-ин в компанию, да. Ну, это разные форматы, я свой не скажу, опять же, это определенная информация секретная, но такие конструкции тоже бывают. И отчасти успех вашей компании зависит от того, насколько вы по дороге можете по чуть-чуть откэшиваться. Ну, то есть, грубо говоря, там компания оценкой 50 миллионов долларов, вы там поднимаете 10 миллионов долларов, ну, то есть она успешная, то вы вполне можете там часть своей доли впихнуть как бы в общую сделку. И от общего объема 10 миллионов долларов, ну, могут там миллион долларов выкупить у вас часть долей. Ну, это чтобы фаундер купил наконец Феррари там, что-нибудь типа того, да. Но это успешные компании, не во всех такое происходит. Есть фаундеры, там.
Просто на начальных этапах, вот, раунд для первых, в основном это все-таки идет оборот.
Оборот, конечно, да. Я скажу, что у Босфоре ни разу кэш-аута не было. То есть мы продолжаем инвестировать все в компанию. Здесь опять же ты понимаешь, что там вынул эти деньги, вроде как обжился, что-то купил, а компания она медленно будет расти. А конкуренция не дремлет. У нас вот конкурент Яндекс в России, например, да. Там есть другие конкуренты, там достаточно мощные, там в других странах. Потому тут как бы ты сам у себя как бы... Ну,
а Яндекс не приходил?
Ну, общались, конечно. Потому что мы, наверное, со всеми общаемся. Но Яндекс, кстати, локально. Где Яндекс может помочь? В Украине никак он не поможет. В Польше никак он не поможет. В Турции, ну, какой там у него объем? Наверное, есть какой-то. В России, Яндекс это про Россию. Это пока мы растим один холдинг большой. А на самом деле, ну, конечно, можно с локальными инвесторами или локальными какими-то компаниями, которые могут помочь бизнесу внутри какой-то одной локали, можно что-то делать. Но пока вот, ну, мы общаемся, конечно, мы дружим. Там, мне кажется, там нам на руку, что Яндекс пошел в автобусы. То есть, ну, очень, у нас рынок весь в офлайне, его надо возить в онлайн. Крупнейший онлайн-игрок страны пошел в автобусную историю. Что? Значит, он будет инвестировать, значит, он уже с главной заворачивает трафик. То есть это значит, что нам, конечно, дороже будет покупать пользователей, и биться с ним продуктом будет сложнее. Но миссию, которую как бы, он привнесет, она тоже очень важна. Как бы. Но...
Позиция инвесторов по кэш-ауту. Они считают, что это вот, ну, демотивирует фаундеров?
Смотри, какая компания. Если там, ты за два года вырастил компанию стоимостью 100 миллионов долларов, но ты просто условия можешь сделать инвесторам, так сказать, вход следующим инвесторам, вход, например, с небольшой частью выкупа твоих акций. То есть здесь зависит от того, какую компанию ты создаешь. Она плохо растет, то какие тебе деньги? Как бы, тут надо спасать компанию и так далее.
Илья,
да.
С учетом набитых шишек, что вы считаете самым важным предпринимателем?
С учетом набитых шишек?
Да.
Знаете, я опять же к спорту вернусь. Автоспорт – это такой вид спорта, по крайней мере, тем, которым я занимался, где ситуация постоянно меняется. Ну, например, я занимался там автомобильным кроссом, ралли, и тут каждый новый поворот что-то непонятное, неожиданное. Или там проехал круг, на другом круге уже там другие машины проехали, там трасса поменялась немножко, и ты уже едешь по новой ситуации. Здесь вот именно автоспорт он, ну, во многом учит очень быстро адаптироваться. Ну, в Формуле 1 даже возьмем, там кончаются шины, знаете, да, у них там постоянно. То есть надо, машина постоянно начинает себя по-другому вести, кончается бензин к концу гонки, машина по-другому начинает управляться. То есть способность гонщика вот очень быстро адаптироваться. Да, вот мне кажется, вопрос про шишки, он где-то здесь близок. Насколько вы быстро можете адаптироваться? Может, одна шишка так набиться, что вы просто не сможете ее для себя там пережить, да? На мой взгляд, вот умение адаптироваться. Я как бы скажу вот по фондовому рынку. Там очень много неудач, потому что вы инвестируете и проигрываете, иногда хорошие сделки, и плохие в том числе бывают. И вот умение переживать удар – это очень большое и важное качество. Ну, например, там, в бизнесе это вы там, взяли миллион рублей, инвестировали в какое-то направление, оно не сработало. Но это удар. Вы понимаете, что вы там из оборота деньги взяли, вам надо с кредитами что-то связываться, вытаскивать. Ну, это такой непростой удар, как бы его надо пережить. Но с другой стороны, очень важно сохранять вот самообладание, потому что, понимаешь, если ты будешь нервничать и переживать, ты точно взвешенное решение никогда не примешь. И, на мой взгляд, ну, вот ключевое для меня, наверное, вот в этом процессе набития шишек, это после шишки восстанавливаться очень быстро, делать выводы, ну, попытаться адаптироваться к новым созданным обстоятельствам, потому что там ситуация сразу же меняется, что-то у вас, например, не сработало и так далее. И вот этот процесс адаптации, он очень важен.
Вы рассказывали, да, много историй, где, в общем, все заканчивалось, да, поднимались, шли заново. А были ли истории, когда вы в итоге...
Останавливался?
Нет. Когда в итоге заканчивались, и должны были немало денег на результат истории.
Слушайте, я начинал с нуля, даже с минусом, как вы говорите, там с долгами, да, достаточно. Я сейчас все разы не вспомню, но раза два-три точно. То есть конкретно с долгами, то есть мы заканчивали бизнес, и нас не получались, и мы возвращали. Либо там оставались должны и так далее, там как-то потом реструктурировали и так далее. То есть здесь, смотрите, ну, путь предпринимательства, мне кажется, он изначально успешен там не во всех случаях. Вы сами знаете процент там успешных стартапов, начинаний. И поэтому, мне кажется, надо к этому надо быть готовым. Идеальный вариант – играть на подушку. Я слово «играть», извините, это сленг с биржи еще остался у меня. То есть, когда вот я начинаю торговать на 3 дня, просто спроецируйте на свои истории. Я сначала делаю очень аккуратные сделки. Ну, грубо говоря, заработал $300. И вот на эти $300, на эту подушку, я уже делаю более рисковые сделки. Там, если проиграл, то уж не мой день ушел, там, или там опять аккуратно. А когда у тебя есть подушка, ты можешь делать более рисковые какие-то истории. Вот мне кажется, здесь про это. То есть, если вы на последние деньги делаете бизнес, то вы должны супер уверены быть в том, что у вас как бы негативного сценария не произойдет. Если же там у вас есть подушка, ну, например, там вы взяли там с банка, сняли с 5 миллионов там 3 и на них что-то сделали, вы можете быть более смелее, потому что понимаете, что завтра вы как бы окажетесь. Ну тут тоже надо холодную голову иметь, потому что можно спустить в раз, как бы, да. Ну, отношения, ну, конечно, определенные. Где-то можно рискнуть, когда есть подушка. Когда подушки.
Без подушки вы оказывались,
когда. Конечно. Я же говорю, что с долгами какие-то бизнесы. Да. Ну тут еще раз говорю, это отсутствие опыта. Вот и так далее. То есть. Но еще очень важно, кстати, вот при инвестициях вопрос был. Я всегда к деньгам инвесторов отношусь как к своим, потому что я свои акции разменял на деньги. То есть это, ну, я не могу сказать, мои деньги, могу распоряжаться как хочу. Я распоряжаюсь их так, чтобы они были эффективными, взращивали бизнес нам всем. Но по факту ты же свои акции продал и поменял на инвестиции, и теперь эти инвестиции помогают твоей доле взращиваться. И ты обязан взращивать долю как бы твоих партнеров, новых инвесторов. Поэтому там ни одного доллара не украдено, и все как бы всегда отношение было там. Раньше я вообще очень тщательно к этому относился. У нас кулер появился на 4-м году жизни. У нас чай, печеньки появились 1/2 года назад. То есть до этого я говорю, чуваки, как бы, стартап. У нас стулья, вот это очень крутые стулья. Мы еще недавно, тут даже таких нет, сидели на стульях за 400 рублей. Знаете, такие там. Ну, какие-то там, да. И там все на них катались, они ломались, хорошие стулья. Вот. А сейчас купили стулья по 12 тысяч рублей, понимаешь? То есть, ну, там, развалился, сидишь. Но это тоже, потому что компания перешла в ту стадию, когда надо привлекать очень таких, ну, специалистов хороших. И, ну, на стул их уже не посадишь, им надо создавать комфорт, печеньки и так далее. Это немножко бесит тебя, потому что ты понимаешь, как это деньги твои тратятся на такую ерунду. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что у тебя нет шансов привлечь там хороших специалистов. Поэтому мы из подвала переехали в нормальный офис. То есть, ну, до последнего мы тянули. Я считаю, что Компасфор в этом плане поучительная история. Первый наш офис был в коридоре. То есть институт, где был туалет и в конце, и кабинеты, они были не наши. Мы сидели там, большой длинный коридор, мы сидели столы в коридоре. Зато это было дешево. Это крыло не использовалось, но мы сидели в коридоре. Здесь, кстати, вот очень важно, потому что многие тоже, когда начинают бизнес, они там так, хорошее кресло, стол, здесь я буду сидеть, здесь будет телефон, начинают думать о других вещах. Я вам даже там скажу, что, по-моему, у меня до сих пор мой личный ноутбук, там, ну, то есть я там, до сих пор там, в компании как бы, не купил как бы, себе компьютер, да, там, до сих пор, которым я был, там кто-то остался. Вот.
А мне кажется, то, что условия, которые у вас, ну вот за счет этих вещей, которые вы создаете, эти условия также на вас влияют. То есть, создав условия вокруг вас, вы таким образом еще формируете себя.
Ну, конечно, фаундер всегда должен развиваться. То есть моя экспертиза сегодня, там, сравнить меня там 3 года назад, она абсолютно разная. И, на мой взгляд, я, наверное, там себе точно там подзатыльников надавал бы, потому что много очень ошибок. Но здесь неизбежно, как, знаете, как ребенок растет и обжигается там об огонь, там еще что-нибудь, там пух ест. Вот так и в стартапе. Все время обжигаешься, без этого никуда. И у меня, например, шансы, то есть это мой первый такой большой бизнес, вот, не знаю, Вася Шахар, по-моему, выступал из гетто, Шахар Вайсер, Дэйв теперь его зовут, не выступал, да, по-моему, а я, по-моему, видел на картинках, ну вот, такси, который сервис создал.
За 14 лет,
может быть. Ну, может быть, да. То есть это один из его, как бы, по-моему, 6-й бизнес. Ну, то есть он уже как бы состоялся как предприниматель, ему вот как раз доверяют инвесторы, и он поэтому смог привлечь в том числе хорошие инвестиции, уже до этого имел хорошую репутацию. И сегодня Get, там компания, которая оценится, там, по-моему, несколько миллиардов долларов. Или у вас, по-моему, выступал вот Олег Туманов из ИВИ. Знаете, компания ИВИ. То же самое, у него огромный опыт, на самом деле, инвестиционный в том числе. Он работал в инвестиционных фондах. Здесь надо всегда смотреть, когда вы смотрите там на фаундера, вам интересно, а как он, собственно, так вот состоялся. Вы посмотрите бэкграунд, что с ним вообще происходило. А потом, когда смотришь там историю, о, да все понятно. Предпосылки были, да. Мою историю посмотреть, там предпосылок немного, конечно. Ну, там есть много фаундеров на меня похожих, которые тоже там звезд с неба не хватали. Вот. Может, какие-то еще практичные вопросы?
Илья, как вы людей в команду выбираете?
Вот это очень хороший тоже вопрос. Ну, во-первых, надо пускать поток. Ну, то есть постоянно должны идти люди. То есть как только у вас люди прекратились, вы стоите, вы не прогрессируетесь. То есть это никак нельзя прекращать. То есть это либо у нас, например, 6 агентств работает на нас, и мы постоянно привлекаем какие-то кандидатуры, да, даже на тех людей, которые есть, кому, понимаешь, компетенция заканчивается. Или там не развивается человек, или там в зоне риска может уйти там определенным там показателям, видно, что ему уже здесь не нравится. Тогда. На мой взгляд, это первое, это пускать поток, все время общаться с людьми. И ваша компетенция тоже будет расти, кстати, из-за того, что вы часто общаетесь, разные подходы смотрите. Ну, вот, наверное, это такой основной вопрос. Второе, это, собственно, ну, смотреть, как растут другие компании и хантить. То есть тут как бы рынок, несмотря на то, что огромный, успешных компаний мало, и по-любому, если вы знаете, что какая-то компания растет, то я сразу беру ее на заметку и пытаюсь понять, а за счет чего она выросла. Если там очень крутой маркетинг был, то значит там хорошие специалисты. Ну и здесь закон рынка, как бы, почему он работает не у вас, надо как бы идти и выявлять, кто там всю историю построил, потому что фаундеры там редко участвуют, как бы участвуют, но понятно, что в больших компаниях все равно это уже именно люди, которые там развивают как-то активную компанию. Вот. Я думаю, тут опять же мониторинг. Вообще мониторинга очень много, и я даже какое-то время хотел нанять студентов, чтобы они мне помогали этот мониторинг осуществлять. Но мне как-то везет, я вот поработал, приехал домой, покушал и опять работаю. Но уже всегда работаю с мониторингом. Вот дома я никогда не работаю вот каким-то операционным задачам, скорее больше про повышение компетенции, знания, ресерч вот в этих вопросах. То есть лежишь там с главным компьютером, прослеживаешь, прочитываешь. Есть пару СМИ, там, которые я постоянно тоже читаю, там, что кто инвестиции поднял, там, ну, какие-то вот эти вот темы тоже. Вот. Да-да.
Что вам помогает стратегию развить, выбрать? Вот, в первую очередь, там, маркетинг и продукт важность. Нам же все динамично двигаться, надо как-то четко сразу понимать.
Слушайте, ну, выбирать стратегию...
Также как-то
у других опытов, наверное, я думаю, что, наверное, опять же, мы все равно должны вернуться к мониторингу и ресерчу. Мы должны как минимум исследовать конкурентов. Ну, я там с удовольствием поглядываю сайты конкурентов, и индийские, и американские, которые даже не конкуренты, а там виртуальные конкуренты, они вроде как на том же сегменте работают и так далее. Но здесь все равно компетенция растет. Они что-то попробовали, может, у нас попробовать. Ну, вот я очень люблю такие сайты, как Booking.com. Каяк, это прям кладезь вообще на самом деле. Там, знаете, когда многие люди сидят, думают над продуктом, говорят, господи, на Booking уже все придумали, куда поставить. Там целый отдел от тестировщиков сидит, почему у них поисковая здесь выйдет эта форма, а не здесь, а не там. То есть там уже все придумали. Это не значит, что надо копировать, но во внимание это брать нужно. А там же целая воронка, там что, как, где, как. Там карточки, вот эти, которые в отеле раскрываются, там, почему они тут светят, например, почему кнопка красная, а не зеленая. Это никто не задавался вопросом. Ну, я образно говорю, да. То есть вот, когда вы смотрите на сайт конкурентов, это, конечно, для вас вопрос того, как вы начинаете думать, а там лучшие специалисты, самые дорогие на рынке, там все обвешано АБ-тестами. То есть, а вы можете сами сидеть сейчас и сказать, так, я сейчас тут сам построю. Но кончится это тем, что вы будете очень много тестировать, вы будете набивать шишки. Но я вот за то, чтобы ловко использовать опыт других. Как минимум брать его, так сказать, на вооружение. Да? То есть не обязательно, говорю, копировать, но хотя бы логику понять, почему оно там, попытаться, это очень полезно самому. И вот отсюда рождается стратегия. Мы, конечно, смотрим на конкурентов. Сами смелые какие-то идеи выдвигаем и тестируем, это тоже очень важно. Если говорить про продукты, то тесты постоянно. Там, и конъюнктура меняется, трафик, опять же, разный бывает. Там. В общем, мне кажется, это все, опять же, с мониторингом связано и с тестами.
Вот. Далее у вас в текущей компании ушло человек 6-7. Да, почему вы уходите?
Ну, зарплату лучше ищет.
Почему не уходит?
А, не уходит. Слушайте, ну у нас прям такого нет секрета, что там в Босфоре какие-то чудеса, все круто, как я сказал, кулера не было, то есть там радости особые.
Да.
Слушайте, интересно, во-первых, смотрите, это новый рынок, он реально новый, ну в онлайне этого рынка практически не было, это первое. Второе, это новый продукт, то есть таких продуктов достаточно мало, они в мире где-то есть, в России там несколько проектов есть, но они маленькие. То есть мне кажется, это такой некоторый задор, чтобы что-то творить все-таки, чтобы это раз. Во-вторых, у нас есть большая социальная миссия. На самом деле мы же в принципе связываем к нашего клиента, пассажира, напрямую с перевозчиком, минуя автовокзал, там, иногда минуя каких-то посредников. То есть для нас это тоже очень важно, чтобы не было, так сказать... Вот когда вы в авиации билет покупаете, например, на Aviasales, знаете, такой проект наверняка, да? Представьте всю цепочку разложить, Aviasales, какой-то OTA, ну, допустим, One-Two-Three, потом какая-то система бронирования, только потом перевозчик. А еще бывает между системой бронирования и перевозчиком еще посредник стоит, какая-то система по автоматизации вот, инвентаря. Ну, например, там сита или там, еще что-нибудь. То есть это куча посредников, которые как бы имеют свою комиссию. В принципе, если их поубирать, то билет там может быть на 20-30% станет дешевле. Потому что все кормятся не внутри, а снаружи. Перевозчик не будет всем как бы отдать.
На сайте перевозчика покупаешь, но дороже, чем.
Ну, я не уверен, почему сейчас стратегия Аэрофлота, у них цена там сопоставима.
Часто дешевле, чем на сайте самого перевозчика.
Ну, за чей счет банкет? Вы когда думаете, когда там One-Two-Three были, anyway, не дай, там поднимали инвестиции, они на что тратили, в том числе на субсидии? Вот как раз вот если взять Aviasales, там куча агентов стоит в очереди. Вам нужен клиент. И что вы можете себе позволить? Вот, кстати, интересная тема, ее можно развить. Вы, грубо говоря, сегодня можете продать билет по себестоимости, извините, с вашей наценкой, но вы будете стоять десятым в очереди, и до вас очередь не дойдет. Клиент уйдет к какому-нибудь другому проекту, ну, например, связной тревел. Да? Вы берете, там, ага, ладно, давай я сегодня откажусь от этого своего заработка, сделаю по себестоимости, бах, вы стали на первом месте. Клиент-то будет все равно ваш, он приходит куда? На ваш сайт. Больше вы надеетесь, что он не пойдет на Aviasales, он пойдет как бы на ваш сайт напрямую. И получается, что вы жертвуете, вы инвестируете в свои, как бы, ну, скорее всего, вы там перекрываетесь инвестиции, потому что доходности не получаетесь, да, но в любом случае этот клиент потом, у вас, то есть важно работать над продуктом, чтобы он возвращался к вам, а не на Aviasales. И потом вы там программу лояльности запускаете и так далее. И он там со второго, третьего, четвертого заказа становится прибыльным. То есть это как бы вот одна из стратегий, как можно как бы набить быстро базу клиентскую. Ну, One-Two-Three, например, стремительно вырос, потому что он все время был, Aviasales чуть ли не первый. Ну, это одна из стратегий. И, соответственно, зато он получил клиентов. И уже дальше ловкость рук, как этого клиента оставить на One-Two-Three, не дать ему возможность идти опять снова. У Босфор то же самое, то есть мы, конечно, там стремимся делать билеты по цене вокзала, потому что это очень важно. Где-то мы даже, может быть, субсидируем чуть-чуть, но важно, чтобы клиент как бы привыкал к сервису и покупал.
Если на мой вопрос, я правильно слышу ответ, что вы удерживаете, ну как бы, привлекаете людей в миссии.
Миссии, в смысле. Ну, мы просто пытаемся убрать посредников, это раз. Во-вторых, смотрите, что такое покупка в онлайне? Вот если так разобрать, чем она отличается от покупки в кассе? Ну, спросите в кассе, на каком автобусе, какой марки вы поедете. Я думаю, там вероятность ответа очень низкая. Да? А еще подойдите, когда очередь там в пятницу там 40 человек сзади, и скажите, а в какие дни есть отправление или время? То есть вам такого ответа не дадут. Мало того, если вы хотите в Ростов отправиться или в Питер, то с разных вокзалов уезжает. То есть вам надо обижать 3 вокзала по Москве, чтобы понять вообще табличку какую-то составить, разобраться, откуда выезжают. Интернет, он помогает разобраться вот во всем этом обилии предложений. То есть вы сразу видите все предложения, удобного вокзала там для вас. Видите все ценовые предложения. Это первое. Второе. Пока вы стоите 40-м в этой очереди, у вас просто автобус не резиновый, очередь не дойдет. Особенно, если вы приехали за 2 часа. Поэтому интернет-продажа – это про гарантию, что вы уедете. То есть вы можете там за 2 недели. У нас средняя вот покупка, она где-то за неделю происходит. Потому что человек понимает, что если он поедет за 2 часа на вокзал, там после работы, да, то он реально может на автобус не сесть. Не придется там уезжать там, на попутках или что-нибудь как-нибудь. То есть, поэтому интернет – это про гарантии посадки, это про удобство покупки. Во-вторых, это про стоимость. На метро туда-обратно сейчас ездить, там в четверг купить билет, чтобы в пятницу уехать, это еще плюс 100 рублей. И время, да, очень важно. Поэтому я вообще уверен, что в онлайне вы же авиабилеты уже реже покупаете, в офлайне, в онлайне выбираете. Почему так не может произойти с автобусным билетом? Так и происходит. На самом деле рынок стремительно растет. Уже в районе 10% в онлайне продается. А еще буквально 2 года назад меньше процента. То есть понятно, что от цифр маленьких рост большой, но я почти уверен, что в течение 5 лет там, ну, как минимум половина билетов будет продаваться онлайн. А это огромный рынок. Я уже сказал, 100 миллиардов рублей только России. Здесь можно построить большую историю в онлайн.
Но это, наверное, касается не только транспорта, но и всех остальных сфер.
Да, конечно. Ну, я не могу сказать, что прям там, не знаю, вы же не будете в интернете, ну, хотя вполне заказывать там ремонт обуви. Наверное, вы найдете там около дома, но в интернете все равно вы будете искать, где он ближайший, какая у него цена. Там, не знаю, может, сетевой какой-то, который там, репутационно говорит вам о том, что там будет у вас качественный ремонт сделан. То есть я уверен, что интернет – это источник информации, а информация – это уже одно из самых главных в жизни, и вы все равно будете туда обращаться, даже если вы про офлайн. И у нас даже есть такой эффект, ропа мы называем, когда человек смотрит в онлайне, а идет покупать в офлайне. Мы нормально к этому относимся, потому что мы в том числе работаем как сервис с расписанием, то есть мы помогаем людям там выбрать. Они нам ничего не приносят, денег никаких, но мы уверены, что сегодня он посмотрел расписание, купил в офлайне, завтра он скажет, зачем я поеду туда, куплю я сразу в онлайн. Поэтому я уверен, что любая история, ну, она все в том числе про онлайн. И я абсолютно уверен, что если у вашего бизнеса нет сайта, ну это катастрофа и провал. То есть вот я согласен, что этот сайт может не продавать, но ну, там какая-то функция продажи может не происходить, но информационная функция, она 100% должна быть. Даже если вы часовщик, там, дорогих часов, там, не знаю, все что угодно, все равно где-то должна быть информация о вас. И желательно свой собственный сайт. Почему? Потому что вы прекрасно понимаете, что сервисов много, вы можете о себе там ВКонтакте, в группах понаписать, но ценность этой информации сразу будет меньше. Почему? Потому что ну, непонятно, кто источник этой информации, вы или какой-то там, не знаю, кто-то еще написал. А когда все-таки ваш сайт, и вы как-то умудряетесь его там на первых позициях держать, то доверие к вам как бы гораздо более выше. И я поэтому считаю, что сайт он должен быть обязательным. И я на самом деле считаю, что сегодня достаточно в мире инструментов построить простой одностраничник информационный сайт. То есть это может быть даже бесплатно. По-моему, есть конструкторы, там какие-то деньги небольшие, там, грубо говоря, там, за 2000 рублей можно что-то сделать для начала, там дальше развивать, смотреть и так далее. То есть не надо сразу там инвестировать сотни там, тысяч, десятки, там, не знаю, тысяч долларов. Вот, поэтому я считаю, что у каждого бизнеса должен быть сайт. Ну и вот там, знаете, вот эти истории Google карты и прочее, там Яндекс карты, то есть там тоже должна быть меточка ваша, потому что я вот часто пользуюсь. Кстати, мне не хватает этого, потому что иногда вот требуется батарейка пальчиковая. Я должен догадаться, где она продается. То есть я примерно понимаю. Вот недавно я, кстати, в пультике в автомобиле пытался батарейку заменить. Я например, смотрю, там, ну, вбил там магазин. Там. Вот как вот попробуйте, кстати, прийти домой и попробуйте разобраться, куда вам идти менять батарейку. Это я, слава богу, помню, что в ТЦ сидит мужик, там к нему можно прийти и поменять. А вот если мужика там нет, вот я в такую ситуацию попал. Я приехал, я помню, он тут сидел, а его нет. Я начинаю набирать, у меня как бы там пишет, что батарейка кончается, машина скоро не заведется. И я реально попал в ситуацию, когда я надо что-то думать, а интернет не спасал. Там заказываю на Юлмарте, заказываю там, она завтра придет, там, через неделю. Ну, то есть, а нужно сейчас и вот где-то рядышком. Вот, мне лично не хватило такого какого-то сервиса, который бы мог там, подсказать, где мне вот рядом купить эту батарейку. А это может быть и с молоком, и с хлебом связано, и с артишоками, и все что угодно. Вот. Ну, прикольная идея, но она очень тяжела в реализации, потому что, кстати, вам надо консолидировать весь объем информации, создать еще некоторую валидацию, потому что там точно это будет, и не последняя штука, то есть контролировать остатки. Но тот, кто это сделает, я думаю, это точно кто-то из Гугла, там какая-нибудь такая история крупная, но они, я думаю, что они будут очень, очень значимы, что это как бы такой полезный был бы сервис.
У меня вопрос больше про маркетинг. Видел в Москве пару автобусов, брендированный Босфор. А как этот канал сработал или сработал? Первый вопрос. Второй вопрос. Первая покупка клиентская, он убыток, плюс или ноль, если это не
сработало? Ну, в разных странах по-разному. Сразу ответ на второй вопрос. Там точно не скажу, в каких.
То есть в России, например?
Ну, не с первой покупки.
С первой.
Да, понятно. Да. Ответ на первом, да, брендинг вопрос автобусов. Смотрите, мы что решили сделать? У нас была такая идея, мы решили протестировать. Мы решили, что если пользователь видит наклейку на автобусе Босфор, то он должен знать, что там супер качество. И мы решили протестировать на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Мы нашли хороший качественный перевозчик, оклеили его автобусом. В чем, собственно, мы потом сняли этот тест, в чем произошла проблема? Мы смогли улучшить метрики, действительно. У нас на эти автобусы некоторые по 15 раз ездили. Ну, кто-то катается между Питером и Москвой, там, студент, например, родителям. Очень качественный, Wi-Fi, все удобно, автобус шикарный. Но Босфор начинает ощущать как перевозчика. и начинает говорить: я поехал сегодня на Босфоре, а там Wi-Fi не работал. Ты начинаешь за это отвечать. Да. А оказалось, уважаемый как бы водитель, там, не знаю, там провод задел. То есть тогда ты начинаешь вроде как с контролем качества, ну, то есть контролировать. Но тогда как бы очень сложно переводчика контролировать, потому что, ну, он маленький, у него нет штата, то есть он сам там иногда как бы он и два водителя. И мы вот уткнулись в то, что довольно сложно контролировать. Там, и мы как бы поняли, что эта модель идет в разрез с маркетплейсом. И мы решили, что мы от этой модели откажемся. Лучше мы будем делать, мы сейчас делаем наклейки маленькие, небольшие на весь автобус, чтобы было видно, что это не Босфор. А мы делаем небольшие при входе, как Booking.com, когда вы заходите, или TripAdvisor в отель, там рекомендует, или сколько звезд. Мы тоже самое делаем. Босфор рекомендует конкретно наименование перевозчика. Ну, как некоторая такая звездность. То есть, если человек заходит, видит, значит, говорит, ну, это нормально. Но это точно они не думают, что это как бы перевозчик. А если есть перевозчик, то вам, вот если отзывы почитать, то Босфор ужасен. Так же, как, кстати, иногда нас путают с представителем услуги, опять же, вот с самим перевозчиком. Там. Купил билет, автобус не приехал. Но по закону сегодня перевозчик имеет право не подать автобус там, в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств. Например, не завелся автобус зимой. Такое бывает. Или там что-то по дороге случилось. Не обязан перевозчик предоставлять замену. Обязан по закону вернуть деньги за билет. Конечно, люди некоторые попадают, но такое бывает. С этим бороться Босфору, ну, компенсировать дырки в законодательстве, там, например, там, за свой счет, конечно, мы бы не очень хотели. Но мы над этим работаем, мы понимаем проблему. Мы довольно плотно работаем с органами государственной власти, помогаем им как бы, в том числе какими-то идеями, что что-то надо менять. То есть, по крайней мере, чтобы люди не оставались как бы, на вокзале, как бы, имели возможность там, гарантированно добраться там, до какой-то точки. Или там, знаете, там бывает частая ситуация, человек купил МАН, а приехала маршрутка Мерседес. Ну вот я, честно говоря, как-то пару лет назад летел на какой-то авиакомпании, покупал Боинг, полетел на ту. Ну, я, конечно, ругался внутри себя, но я прекрасно понимаю, ну что я могу. Ну, напишу претензию, ну, если мне там деньги вернут, не вернут, замену предоставили, качественный самолет, нет. Ну, более-менее, долетел, слава богу. Так же и здесь. Ну, как перевозчика, у него пришло 4 человека на рейс, почему он должен гонять для себя убыток невыгодный автобус? Вот в Европе это очень круто организовано. Там есть такое понятие, как route planning. То есть они прямо заранее знают, сколько пассажиров, у них есть парк автобусов, и они дают тот автобус, который как бы им выгоден. Он тоже комфортный. А у нас народ сразу начинает говорить: так, я покупал на МАН, приехала маршрутка. Я понимаю негодование, но с другой стороны, тоже надо как бы, ну, какое-то понимание иметь. Здесь как бы цена, еще и когда цена 300-400, там 800 рублей, вообще, как это, автобус без подголовника, без телевизора в подголовник, без Wi-Fi. Ну, тоже не все можно предоставить за те деньги, которые сегодня есть. Тем более, я хочу все-таки эту тему сказать, мне кажется, это для вас важно, вы сами спроецируете это на свой бизнес. Мне очень искренне жаль текущих наших партнеров-перевозчиков. У них в основном импортная техника, я думаю, не надо объяснять, почему, да, потому что там российская хорошая техника, больше ничего не скажу. Но иностранная техника, она, конечно, ремонтопригодна, качественная и так далее. Но за последние уже 3 года автобус МАН, Сетра, Вольво, Мерседес в цене вырос в рублях во сколько? Если он стоил 100 тысяч евро, например, в Европе, он стоит сейчас в 2 раза дороже. Обслуживать его стало в 2 раза дороже, сложнее. А билет вырос в цене в 2 раза. Поэтому кому это ударило по экономике, в первую очередь, перевозчика. И понятно, что автобусы некачественные, они доезжают на чем есть, ремонтируют абы как, потому что хоть как-то ездит. И текущая ситуация в стране, она достаточно печальная. Это все аварии, которые вы знаете. Но это то же самое. Там, я не говорю, что у нас плохие автобусы в стране, скорее о том, что, видимо, они недостаточно хорошие для того, чтобы ездить на межгород, например, там, и так далее. И мне вот искренне жаль, поэтому мы в том числе несем дополнительную миссию для наших партнеров. Они раньше продавались только в кассах вокзалов в офлайне, а мы еще как дополнительный канал продаж в том числе. Вот, помогаем им дозаполнить рейс, получить доп. Доходность и улучшить качество услуги. Да. Но если пассажирам перед рейсом рассказывать об этом, они будут ехать молча. Угу. Слава богу, что они едут вообще как бы на мане, да, там какого-то года, но слава богу, что они как бы едут. Очень много бизнеса банкротится в этом плане.
А какие инструменты вы используете для того, чтобы вывести вот этот сервис? Как вы продвигаете свой сервис?
Сайт, сервис, понял, да. Тут традиционные инструменты, вы прекрасно знаете, что есть там, конечно, там определенная работа в онлайне, то есть там SEO, вся эта оптимизация, очень важно контекст правильно давать, потому что это вы тратите деньги, и очень важно, чтобы он правильно работал с хорошими показателями, чтобы объявление кликабельное, качественное. Вот. Естественно, в онлайне мы пробуем все, там и баннерную рекламу и так далее. Лучше всего работает, конечно же, органика и контекст, контекст лучше. По одной простой причине, если вы сейчас откроете какой-нибудь ключ вобьете, то увидите, что первые 5 предложений – контекст. Ну, человек просто до органики не доходит. Почему это, я думаю, все понимаете, есть Яндекс, есть Google, надо зарабатывать. Вот, поэтому я первая страница будет контекст, а там дальше где-то органика. А в контексте участвуют те, у кого есть деньги. Это тоже, соответственно, дефрагментирует рынок, так скажем. Ну, то есть все инструменты, доступные вам, мне кажется, мы тоже их используем. ТВ-рекламу мы как бы идем в такие большие истории, когда нам уже важно растить знания. Например, там ТВ-реклама, она тоже очень специфическая. Вы сначала идете. Создавая, по сути, мы пошли сначала создавая категорию, фактически там говоря пользователям, что билеты на автобус можно купить в онлайне. А потом мы начали бренд, что там начали делать игровые ролики, там, поедай бабушку, там и прочее. То есть создавать некоторый траст, Босфор. Вначале создавали некоторую категорию. Ну, это все очень дорого, это раз. Мне кажется, там все каналы, которые мы используем, похожие на наш проект, они абсолютно такие же, которые используете вы. Только вот с одним условием, что есть дорогие каналы привлечения, которые там, может быть, кому-то недоступны, есть достаточно, там, скажем, бюджетные, где можно что-то делать. Ну, как минимум, там реферальные все эти истории тоже они работают очень хорошо.
Вопрос, да, взаимосвязанный вопрос. Первый, когда вы начинали выступать, кто за что отвечал, еще вначале? И второй, насколько вы айтишли, то есть уважаете, в принципе, компанию?
Да, конечно.
И насколько вы разбираетесь?
Ну, вынужден разбираться, потому что, знаете, вот такой пример вам приведу. Вот вы построили большую систему, вложили миллионы долларов. Вот наш CTO ушел в Facebook, оттуда уже ушел WhatsApp, ну то есть вы понимаете, да, как бы Босфор против Facebook, ну что мы тут сделаем? Пришел новый CTO, у него как бы свое видение развития, да, и он говорит, слушайте, ну тут надо переделать, тут перепилить, и вообще надо систему 2.0 там, да, написать. Все же как бы, ну, вы должны быть готовы к таким тоже вещам. Потому что понятно, ему разбираться там в фотокоде непонятно, проще что-то новое написать и гарантировать себе работу года на два и так далее. То есть, я считаю, что если у вас IT-проект связан с IT, вы обязаны разбираться. Я считаю, что у меня поверхностные знания, но они достаточные, чтобы определить, есть химия или нет. Ну, химия имеется в виду, там, пытается ли меня надуть или нет. А во-вторых, как я уже говорил, я очень легко и спокойно привлекаю консультантов. То есть вы берете просто из другого проекта CTO и говорите, там, давай мы тебе там 30 тысяч рублей дадим, сможете на денек приехать. Просто посмотреть, что там у нас происходит, там, так сказать, дополнительно мне, так сказать, сообщить, что там у нас идет, как процесс идет. И это позволяет вам тоже свою компетенцию плодить. Ну и в целом вот, репорты, которые я получаю, они тоже там связаны с нагрузками, с объемом поисков. Там есть какие-то у нас изменения по продукту, технические, я тоже требую схему, требую, чтобы мне объяснили. И это тоже очень важно.
Вначале вы разобрались?
Смотрите, я вам еще один пример приведу. Я взял, в какой-то момент мы начали, как бы, в 2014 как раз, там, когда инвестиции получили, начали активно с контекстом играться. Ну, дорогой инструмент, вы все знаете. Я понял, что я плохо его понимаю, я взял, построил свои компании. Ну, взял просто какие-то деньги, там, взял сам, как бы, вовлекся, потратил, там, может быть, там, пару недель, разобрался. Причем разобрался очень круто, на мой взгляд, и рекомендую вам. Можно было читать кучу литературы, а я позвонил в эту службу, по-моему, в Яндекс Директ, и там же они бесплатные, эти консультанты. Я говорю, девушка, вы можете меня прямо от начала до конца провести? И мы с ней часа 3, что делать, как делать. Она, конечно, таких клиентов, наверное, не видела, но она мне 3 часа просто помогла создать компанию. То есть я мог потратить там дни, вычитывая, понимая, что там делать, потому что достаточно большая там документация по всем этим историям. А она реально будет так, вот здесь вот там, так, как у вас компания? Так, ну, водите сюда. Какие ключевики? А, вот сюда водите. Так, вот эту галочку сюда поставьте. То есть она все провела. То есть я быстро там понял общие какие-то моменты. Потом подтянулся. И в итоге, знаете, там потом я сравнивал там свою компанию, она не хуже была, чем как бы коллег. И после этого я как бы прокачался в контексте и достаточно хорошо, как бы, понимаю принцип и понимаю, что там, если я вижу плохие метрики, я могу прям сам зайти под наш аккаунт, посмотреть и сказать, чувак, а вот тут что-то как-то вот CTR какой-то не очень. Как бы, а ты тут вообще тестишь объявление? Вы знаете, каждое объявление там можно 6 разных вставлять и смотреть, какое лучше работает. Опа, а почему ты не тестишь? Начинаешь как бы так вот бить по нему, и он расстраивается.
Связан с этим вопрос, а вы как тех, у вас свои специалисты сидят, или вы агентство, был ли вообще опыт с агентствами работать?
Ну, сейчас появляется, потому что объем работы колоссальный. У нас же сотни тысяч маршрутов. Сотни тысяч. Мы автоматизировали это как могли, но все равно там ручное есть определенное управление. Сейчас начинаем работать с агентством. До этого был in-house. Ну, кстати, вот если говорить вот, вообще в общем, я все-таки бы хотел сказать, что помимо вот адаптации, что мы говорили, да, очень важна обучаемость. То есть, вот, наверное, адаптация и обучаемость, она где-то близко, потому что после, ну, то есть, использовать свои ошибки для того, чтобы не наступать больше дальше на такие грабли, это как раз еще и связано с обучаемостью. Вот у меня, слава богу, вот это качество тоже есть, я очень легко обучаюсь. Ну, прокачиваюсь даже, можно сказать. И я не стесняюсь общаться со своими коллегами на тему «прокачай меня, я глупый». Ну, то есть я могу позвать чувака, который у нас там занимается чем-то, слушай, я не понимаю, дай мне объясни, как это все работает. Там, и вот он мне объясняет, мы сидим, как бы, это меня тоже там отчасти прокачивает. Но прокачивает еще и для того, чтобы инвесторам объяснять, когда советы директоров, там, любые вопросы могут быть заданы, там, и ты должен на них уметь ответить в том числе.
Можно тоже вопрос?
Да, конечно.
Наверное, каждый проект всегда делает правильные шаги, да, в своем бизнесе. А тем более удачный проект еще больше правильных шагов. Вот какие вы в своем бизнесе сделали самые правильные вещи, которые помогло стартануть, так вот, достигнуть тех целей, которые сейчас у вас есть.
Да, я понял. Я даже начал ответить, просто не хочу, как бы объяснить, что я просто, как бы, знаете, у меня не стоит цели там выпендриться, у меня стоит цель, чтобы чему-то передать свой опыт, который у меня есть. И мне это тоже очень важно, потому что я болею там за то, чтобы у вас все это состоялось, потому что чем больше успешных людей будет в стране, тем, наверное, в жизни все будет хорошо. И ответ на этот вопрос. А вот как раз вот эта прокачиваемость, как раз вот эти знания, ресерч и мониторинг, он позволяет сужать объем ошибок. То есть, если вы не прокачаны, то вы, конечно, ошибок будете набивать огромное количество. Ну, если там не разбираюсь в контексте, начинать жечь деньги, там просто будет катастрофа, да? То есть, если вы сначала разберетесь в этом, ну, как минимум, там, влезете там самостоятельно, а не отдадите кому-то на откуп, например, то шанс на ошибку будет гораздо меньше. И вот, на мой взгляд, вот это мое некоторое качество, там, прокачиваться, быстро обучаться, лезть. Я даже вот ценю в себе дотошность. То есть, как бы, ну, подожди, я не понял, давай еще. Как бы, там, мне не хватает этого репорта, пойдем смотреть глубже. Это, ну, позволяет вот потом в дальнейшем принимать решения и, ориентируясь на некоторые знания, не наступать вот на какие-то, ну, такие, скажем, банальные грабли, на которые другие наступят, кто не прокачался. И вот это, я думаю, в нашей компании, наверное, некоторый вот путь успеха, потому что мы, ну, совершаем ошибки, но раз мы успешные, наверное, не в таком количестве, что мы все-таки еще пока замечательно растем. Да? Если бы мы совершали ошибки и не учились на своих ошибках, мы, наверное, я бы тут не сидел. Вот.
Я бы более глобальный вещах. То есть вы начинали бизнес, сначала же на инвесторов не приводили.
А, ну такого. Посмотрите, я даже могу сказать, первый инвестор, к которому пришел, он инвестировал. Второй инвестор привел первый инвестор. Третий инвестор, я тоже там, ну, буквально, то есть я не бегал по инвесторам. Опять же, это позволило сделать только потому, что я знал, к кому иду. Да? Я вообще сначала юриста нашел, который будет эту сделку делать. Спросил у него, а с кем, как бы, вообще. Тоже некоторые там провел фильтрацию относительно того, с кем как удобно делать сделку. Потому что есть агрессивные инвесторы, которые там все берут, да? Есть менее агрессивные. Здесь тоже важная вещь. То есть вот я не могу вот прям сказать точно, что случалось, да? Но опять же, вот, возвращаясь к моему сказанному, очень важно, прежде чем вы сделаете шаг, 100 раз подумать. Не 100 раз, чтобы год сидеть. Ну, в некотором роде мы моделируем ситуацию, там, понять, там, например.
Когда вы делали проект, вот вы сказали, что $1 миллион, да, вложили. У вас это изначально было забюджетировано и уже распределено? Или, ну, хотя бы план, удалось ли его придерживаться? И там, условно говоря, некоторые там 2 раза закладывают там ошибку первого бюджетирования. Или у вас так вот, мы вкладывали, и по ходу разбирались, и вот вышел $1 миллион. Как?
Ну, я понял, вопрос это связан, наверное, с вашим там финансовым прогнозом и так далее, да? Ну, посмотрите, вот в этом году у нас финансовый прогноз не сойдется на 10%. Ну, это вот мы пришли, это очень круто. На самом деле, я видел модели 2 раза не сходятся там, да? То есть, ну, 10, там, там даже меньше, 8% нисхождения. И это обосновано. То есть, где-то мы там сами прикрутили там инвестиции и дали немножко поросить компании, да? Но мы там недовыполним всего лишь план на 10%. Это хорошо. То, что мы изначально план достаточно оптимистичный, как бы, делали. Я прекрасно понимаю, что это тоже успех. Но вначале я, конечно, ошибался. То есть те деньги, о которых там мы сейчас говорим, ну, наверное, там неэффективно. Сейчас, если бы я их имел, ну, конечно, я бы их использовал как 4 миллиона. Ну, то есть, грубо говоря, да. То есть тогда очень было много ошибок. И я думаю, половину можно сразу списать, что это там глупые тесты. То есть сейчас, конечно, имея опыт, я бы, конечно, по-другому как бы себя повел. Другого уровня людей нанимал там изначально. То есть еще видите, какой важный вопрос. Когда у вас как бы компания небольшая, вы не можете себе позволить дорогих сотрудников. Не можете как бы компетенцию. У меня сейчас работает двукратный чемпион мира по физике. Конечно, там с ним директор по стратегии. С ним стратегию проще делать, он там просчитывает моментально все, да. Там призер по математике, вот у меня тоже работает. То есть с такими ребятами, когда ты себя окружаешь, ты. Ну, я поначалу пасовал, как бы думаю, ну, как-то они быстрее меня думают, да. А потом как бы, ну, начал с ними догонять, и сейчас вот на равных.
А чем вы их завлекаете? Только большие зарплаты?
Ну, в том числе, конечно. В Босфор небольшие зарплаты. У нас, я уверен, на нашем уровне там инвестиции это одни из самых низких зарплат.
Которого вот Олимпиаду
были. Олимпиаду? Ну, это, ну, небольшие деньги. Да. Небольшие деньги. Ну, я думаю, что он может устроиться сегодня в два раза дороже.
Но это больше ресерч, то есть это консультант или
я думаю, что я попал как бы в точку. Очень этот парень, как бы, он достаточно долго проработал в BCG, это, знаете, такой Boston Consulting Group, и он никогда не работал в стартапах. Ему очень важно было состояться в стартапе, и Босфор, я просто в некотором роде дал ему такую возможность состояться в бизнесе. Понятно, что как бы для него это новое, ему это пока его это. Ну, он даже согласился на меньшую зарплату, уходя из крупной компании, где даже там, не знаю, такси и телефон оплачивает, все там. И обед, наверное, бесплатный. А тут надо как бы.
Я пару слов, вот, я понимаю, что у вас происходит некий сейчас задача слома, некий такой дизрапт. Это и консервативные автовокзалы, это и сервисы там, в львиной доле перевозчиков. Скажите, как вы это вот пробиваете стену, потому что в России с ее вот этой вот инертностью очень сложно ломать рынки. Насколько это сложно, сколько там много бабок пушится, что это вот слом. Понятно, что у клиентов там какой-то маркетинг, а вот как вот весь продакшн вот, сломать такую старую систему, эти вот вокзалы с кассирами, насколько это вот сложно. Как вы считаете, удается вам это? Ну, пару слов.
Я понял. Это тоже хороший вопрос. Смотрите, вот вы упомянули там вокзалы. А на самом деле, то, что сегодня продает вокзал, билеты, как агент, ну, в Европе такого почти не увидите. Ни один аэропорт я не видел, что продавал билеты. Может, такое, конечно, бывает, но вот я не видел, что Домодедово продавали билеты. То есть есть Домодедово, который сдает в аренду там, Аэрофлоту кассы, и тот продает билеты. Вот чем хороша эта модель, когда вы не связаны с продажей билеты, а работаете именно на аэропортовых сборах, на сдаче в аренду там, ресторанов, кафе, этих помещений для перевозчиков, в том, что у вас понятна экономика погоды, нет сезонности. То есть они все равно платят аренду каждый месяц. Когда вы связаны с билетами, вы себя прекрасно понимаете, лето взлетели, осень упали, на Новый год взлетели, зимой упали. И это всегда как бы говорит, там, вокзал зарабатывает, живет там в кредит. Вокзал зарабатывает, живет в кредит. Поэтому мы наоборот подталкиваем вокзал, собственников прежде всего, к тому, чтобы менять эту модель. То есть зачем им как бы волноваться, бегать кредиты, нанимать, чтобы пережить там не сезон, да? То есть когда можно сделать нормальную модель аэропортовую и просто как бы там как минимум получать эти сборы автовокзальные за заезд перевозчиков и иметь как бы более-менее ровную экономику погоды со своей какой-то нормой доходности. Вот с вокзалами пытаемся так. То есть,
а не государство собственник автовокзалов?
В том числе. Мы в том числе, конечно же, работаем над и помогаем, еще раз говорю, государственной власти, там, Минтрансу, другим различным инстанциям, помогаем подойти к этому. Они сами созрели, потому что это, ну, определенное неудобство, на самом деле. Потому что вокзал как бы как агент, это, ну, такое,
как атовизм
немножко другое. Там, ну, в общем, близко там, да. Пережиток прошлого, что ли, там понять. Вот функция объекта транспортной инфраструктуры не продавать билеты, а оказывать качественное обслуживание пассажиров и перевозчиков как партнеров. Заезжать там, под перрон там, и так далее.
А уже тут. То есть проблемы вы не видите? Легкого процесса идет?
Нет, проблемы есть. Я говорю о том, что с этим мы работаем. То есть и мы подталкиваем. Потому что если это в лопать, как бы, ну, всегда будет проблема, будет стык. Ну, например, там есть ряд наших партнеров, конкурентов даже, которые пошли в лоб, их вокзалы просто как бы там в автобусы их не пускают на загрузку там или отключают там своих систем. То есть мы не верим в такой недружественный подход. Мы наоборот считаем, что место под солнцем должно быть у всех, у каждого свое место в экосистеме должно быть, и оно должно быть правильным. Ну, на наш взгляд, правильным, но слава богу, сегодня мы идем там. Вот было бы здорово, так сказать, вообще все законы убрать, или перевозчик, подбирай людей, где хочешь и так далее. Но представьте себе, там мать с двумя детьми на остановке. Не на остановке, а в двух столбов или где-нибудь здесь под елкой ждут автобуса. Там водитель там не приехал, приехал. То есть вокзал все-таки как объект он важен, потому что там есть комната матери и ребенка, туалет, кафе, комната ожидания. То есть там комфорт. И мне кажется, это тоже очень важно. Хотя, с другой стороны, наверное, удобно было, чтобы автобус около дома проходил. Но он не у вас пройдет около дома, а у других нет. И гарантии, что он приедет, нет никаких.
Илья, да.
Какой распорядок дня?
Распорядок? Да. Я, кстати, ожидал, что будет похожий вопрос относительно, как я работу с домом как бы соединяю. Но я думаю, что одновременно на него тоже отвечу. Смотрите, я приверженец того, что успешный предприниматель – это и дома предприниматель, и, ну, извиняюсь, предприниматель, и дома успешен ты как муж, как отец и как предприниматель. Вот это я 100% убежден. У меня замечательная семья, у меня дочка маленькая, 5 лет, она замечательная. И я не понимаю, как это я приеду в 11 часов вечера, когда они спят. Ну, я через месяц буду чувствовать себя некомфортно. Они будут страдать, я буду чувствовать, ну, я люблю детей там, в конце концов. Ну, то есть для меня это очень важно, чтобы я как бы присутствовал дома. И, ну, я знаю, есть предприниматели, там, не буду говорить вслух, но есть такие в России успешные стартапы, они, по-моему, даже девушек не имеют. Может, ну, то есть, я вообще не понимаю, как без этого, но как-то вот он умудряется говорить всем, что у него даже девушки нет. Но, на мой взгляд, очень важно все-таки вот находить этот баланс. Я вот стараюсь домой приезжать там, ну, как минимум, там, 8-9, да, чтобы было 2-3 часа там провести время с семьей, там, перед сном. Всегда отвожу, стараюсь, не всегда, но в половине случаев ребенка в садик. То есть я стараюсь, конечно, стараюсь приезжать в офис там первым, но все равно там в садик ребенка отвожу. То есть максимум времени тоже как бы уделяю семье. У меня 2 выходных. То есть я раньше там пытался в субботу работать, там один приходил в офис, сидел. Но страдает тогда семья, ты чувствуешь сам дискомфорт. То есть я, ну, за то, чтобы как-то вот пытаться соединять. И вот относительно распорядка, опять же, я там встал, там отвез ребенка в садик.
А сколько?
Слушайте, я там, ну, 8, наверное, там в 9 уезжаю, в садик завожу, в 10 я на работе. То есть очень важно, потому что там офис недалеко, там где-то полчаса мне. С 10, ну, на самом деле, первый час я трачу на мониторинг. Я смотрю, что произошло за вчерашний день, потому что очень много метрик ключевых, и одна повалилась, потом долго разбираться. Я пытаюсь это сдать как бы своим коллегам, но пока все равно сам руку на пульсе держу, и первый час... Давайте такой, это такой стандартный день, когда нет выездных встреч там, и так далее. Ну вот где-то час я трачу на то, чтобы посмотреть метрик. То есть у меня куча дашбордов, там, то есть SEO, маркетинг, SDF, каких законтрактовали новых перевозчиков, какие там продажи, как маркетинг там прошел, ну, в общем, какие-то метрики, какая посещаемость там на сайт, какая конверсия. То есть где-то, если метрика плохая, сразу как бы там даешь некоторые поручения, чтобы рассмотреть, посмотреть, раз, там, и так далее. А потом, наверное, обедаю всегда в час. Ну, если на работе в офисе, то в час стабильно всегда приучил себя, потому что лучше даже чуть пораньше, чтобы народу не набежал, чтобы быстрее. Вот. Потом общаюсь с коллегами, и, наверное, весь день у меня с коллегами вообще не происходит. Это либо какие-то встречи там по отдельным направлениям. Вот. Потом я очень много на скайпе сижу, потому что я общаюсь удаленно там, с другими странами, с руководителями других стран и их подчиненными. Ну и, наверное, вот я в общих чертах вот, где-то так. И в конце дня, наверное, там часов в 6 я как раз начинаю ресерчем заниматься. То есть там, где есть проблемы, я занимаюсь ей. То есть если там в целом говорить, там, что есть там проблема в каком-то человеке, там, ну, нужен человек в компании, то я начинаю как бы решать эту проблему. Вот. Потому что сначала лучше разобраться с тем, что дома, а потом уже разбираться с тем, что как бы поможет дому стать лучше. Вот. Ну, где-то вот такой стандартный день. Из офиса очень не люблю выезжать, потому что это сразу часть туда, часть обратно, два там, по делу 3 минуты, а сидишь 2 часа. То есть я бы, конечно, ну, идеально бы вообще никуда не уезжал.
Вот. А по поводу спорта, то, что спорт заряжает, еще больше продуктивный
стороны. Вы знаете, там я уважаю предпринимателей, которые там умудряются там, сколько там, триатлоны бегать, айронмены. Я, честно говоря, вот как только я об этом задумаюсь, я сразу понимаю, что это я у работы своей, там, у семьи буду отнимать время на свое хобби. Знаете, я бы с удовольствием сейчас чем-то занимался. Я даже в фитнес-клуб не хожу, потому что это там надо доехать, позаниматься. Это очень здорово, круто себя там здоровым чувствовать. Но я купил гантели и как бы вот там утром даже доску купил, там пресс качаю по чуть-чуть. Но я как-то вот, ну, немножко не монтируюсь вот с фитнес-клубом. То есть мне кажется, извините, я может кого-то обидеть могу, но для меня вот это какое-то ощущение бесполезности. Ну да. Ну вот я говорю, что вот я бы, собственно, мотоцикл, у меня всю жизнь был мотоцикл, я его здорово гонял и на трек там всем выезжал по выходным и по вечерам с друзьями, на смотровой можно было меня найти, как бы. А вот уже его там 3-4 года нет, и я очень хочу, но я понимаю, что это как бы сейчас его возьмешь, надо где-то ставить, надо там кататься на нем, там идти, рисковать. Там. То есть вот сейчас просто другие ценности. То есть я считаю, что в моей жизни есть период, когда я могу состояться как предприниматель, построить успешную компанию. Это определенно делает важные. Ну, проецирует некоторый вот этот успех на то, что в моей семье будет все хорошо, там, что, может быть, там я смогу помочь не только семье, то есть это тоже для меня очень важно. Я как бы этой цели даю все. И если я сейчас как бы начну там 3 часа фитнес, наверное, если бы я вставал в 6, я бы, наверное, ездил на 2 часа. Но я, если буду вставать в 6, значит, я плохо себя буду чувствовать на работе. Ну, то есть физиология у меня такая. То есть, наверное, есть люди, которые спят 3 часа, и им хватает. Я вот сплю стабильно, ну, с 12 до 8, нормально. Чувствую себя комфортно. Ну, наверное, да, завидую тем, кто умудряется спать меньше, еще и как бы работать больше, еще и фитнес-клуб посещать, там, или там, не знаю, в теннис играть. У меня вот товарищ с ВОЗ пригласил поиграть, полгода зовет. Уже даже неудобно ему все время отказывать.
А по поводу питания, вот продолжение этой темы?
Это еще более такая печальная тема. Я могу поесть один раз в день. Ну, даже давайте я буду честен. 80% времени я ем один раз в день, только в обед. Но я пытаюсь питаться качественно. Да, утром я вообще не ем. Вот этот, не знаю, физически. Это плохо, я знаю, но я не ем. Я даже чай не пью. То есть я пью только воду и еду на работу. Потом обедаю, приезжаю домой. Ну, между обедом и ужином могу там печеньки перехватить. Кофе не пью, не курю. Спиртное тоже не употребляю. Вот. Но вечером могу дома что-то съесть. Но в основном либо салат, либо какой-нибудь бутерброд, чисто так, да, продержаться до следующего. Но вот реально один раз в день питаюсь. Не знаю почему. Наверное, было бы круто питаться как бы круче. При этом живот растет. Непонятно.
Ну, до вечера, видно, не только там.
Ну, я, наверное, думаю, что, наверное, здорово было бы как-то по-другому делать, но я вам честно сказал, как есть. То есть я мог тут рассказывать, что я там бегаю, занимаюсь, там, в очках хожу, которые там зрение улучшают. Вот, но...
Может, еще команда, которая вот самооснование, вы же не один будет, да?
Да.
Несколько было человек. Вы теряли кого-то по пути? Кто вам помог в самом начале? В каких сферах? То есть там в IT? Я, например, растерял там почти все.
Ну, это понятно, да. Слушайте, ну, уметь прощать тоже важно. То есть ты сам делаешь ошибки, и другим надо их прощать. Ну, я вам там скажу, у меня были случаи там. Десятки тысяч долларов люди там, ну, грубо говоря, ошибки совершали в компании. Ну, что, я бы такую же ошибку совершил. Поэтому тут важно прощать и так далее. Но и что касается кофаундеров, мой партнер, он на самом деле очень крутой финансист и состоялся в компании очень здорово. То есть мой кофаундер Артем Алтухов. Вот у нас как-то разделилось вначале, я говорю, слушай, у тебя скиллы финансы, юридические, то есть он полностью отвечает за все финансирование, за юридические все вопросы, за бухгалтерию, вот все, что связано с цифрами, финансами, с отчетностью, с проведением сделок, имеется в виду документации, подготовки и так далее. То есть я обсуждаю коммерческие вопросы, бизнесовые, он это все притворяет в виде документа. И я как-то с ним это разделил, и я настолько ему доверяю, что, ну, я вам уже говорил, что я по диагонали договоры читаю, но это я даже слукавил, я вообще их не читаю там в большинстве случаев. Потому что если стоит его ревизия, ну, то он проследил этот договор, то я его легко подписываю сразу же. И это очень важно такого человека найти. Он позволяет, он тоже понимает, что если он меня будет вовлекать во всю эту историю, я буду где-то там ошибаться, бизнесом плохо рулить. А он тоже как бы бизнесмен, и он носит огромную, там, у него тоже огромная миссия в компании, но я считаю, что это вот особое искусство. Давайте не искусство, это плохо. Это особое везение и удача найти такого партнера, с которым ты на старте определил зоны компетенции. Причем он лезет ко мне, мы там ругаемся, я к нему могу там иногда залезть, там, Артем, а почему у нас там IP rights, там плохо, там, логотип не зарегистрирован, ну, что-нибудь такое там, да. Он также ко мне говорит, Илья, там, зачем мы туда пошли, мы там набьем шишки и так далее. Но это тоже неизбежно, но вот я знаю, что он тоже делал ошибки, он знает, что я делал ошибки, и мы как бы, ну, прощаем друг друга. Во-вторых, как бы, ну, у меня безграничное к нему доверие. Там. И вот я считаю, что большое везение найти таких партнеров. И сразу договориться. Даже знаете, вот я, наверное, немножко сейчас другой пример скажу. У меня немножко, там, скажем, партнер больше финансист, юридический специалист, да, там. А вот бывает иногда партнер CTO, ну, технический специалист. И когда начинаешь стартап, его как бы навыков хватает, чтобы построить сайтик или какую-то системку. А тут, когда вы разрастаетесь, у него как бы компетенция бах и ушла. И вы можете сказать так, ну я просто знаю, там несколько стартапов, которые ко мне приходили, как его выжить, он уже все, как бы ничего не дает, просто болтается. Вот. И вот это неправильный подход, потому что, ну, можно развернуть ситуацию и сказать, а давай посмотрим, какой ты бизнесмен. Ну и пригласить нормальных, уважаемых людей, которые тебя разнесут, там, пух и прах. Поэтому, на мой взгляд, здесь очень важно друг другу помогать и развивать вот эти навыки и скиллы. Если вы чувствуете, что у вас слабый CTO, то надо его развивать, то есть надо понять, где у него проблемы, отправить на курсы или пригласить специалиста, там, консультанта, которому поможет состояться. И, на мой взгляд, это важнее, потому что, да, это дольше, вы, может быть, там где-то набьете шишек. В конце концов, можно ему дать руки, это специалиста, которого наймете, который будет под ним, даже несмотря на то, что у него нет компетенции, ну, там, какой-то, да. То есть, но все равно вы этому человеку доверяете, вы с ним идете, это, на самом деле, очень важно. Потому что наступит момент в компании, когда вам будут нужны люди, которым вы доверяете. И потом вы окажетесь один, и у вас все люди там, не знаю, там новые, будет сложнее. То есть мне кажется, вот я даже вам даже больше скажу, именно Артем меня мотивирует. Ну, то есть я вижу, что он меня всегда поддержит, у нас было много проблем, и я его всегда тоже поддержу. И вот очень важно найти такого партнера, конечно, чтобы друг друга, так сказать, мотивировать. Ну, я не знаю, мне повезло. Как там в других бывает, но я говорил, там друг друга там подсиживают иногда. И еще раз говорю, я знаю, что есть огрехи, но я прощаю, лучше там мы посидим и разберемся.
Почему у вас команда?
150 примерно.
Нет, в команде именно.
Управляющей компании?
Вот ваших, так сказать, ближайших соратников?
Ну, наверное, человек 10. Ну, это обычно руководители стран. То есть у нас какая структура? Я, есть операционный директор, под ним наш МД, менеджер директор, то есть каждый специалист внутри страны, руководитель стран, их несколько. Потом отдельно идет директор по стратегии, который помогает что-то внедрять, там, прорабатывать. Потом идет и финансовый директор, мой партнер как раз, который отвечает за все там, финансы, использование и так далее. Потом есть директор по продукту, под которым продукт, и потом CTO, под которым все, как вся техническая начинка. И вот как-то так. Вот эти вот люди на первой, там, максимум второй линии, они как бы там, коммуницируют со мной активно.
Программисты
Черт, 50. Ну, система достаточно большая. Там. Ну, многовато, да, конечно. Ну, да, по-другому никак, то есть технология должна расти. Взять недавно, сегодня, по-моему, картинку видел. Nokia 1 миллиард пользователей, там, кто догонит такого лидера, 2007 год. Ну, где сейчас Nokia? Миллиард пользователей был. Ну, в какой-то момент не распознали, вот там, не в то направление пошли, в смартфонах проиграли. Проиграли в пух и прах. Поэтому вот очень важно все-таки продукт развивать, а чтобы продукт развивать, технические специалисты нужны и так далее.
Программисты у вас удаленные или...
Не, все. У нас есть немножко аутсорса, но там в основном свои. Да, они все в офисе сидят. Это очень важно, да, чтобы компетенция была, потому что... Ну и Москва, у нас разные офисы, у нас только 4 офиса. Ну, смысл в том, что важно, чтобы все-таки вот в едином пространстве были. Сейчас модно, вот аутстаф там где-то он там сидит, пилит, но... Вы же на его мотивацию плохо, наверное. Я не знаю, может, это и можно так строить бизнес. Я знаю, что есть бизнес, который так строит, но мне как-то вот не то, что мне лично приятнее, а мне как-то комфортно, что эти ребята варятся вот в едином соку, что какие-то встречи, общие собрания вместе, что человеческий фактор коммуникативно-ценностный тоже работает. И, ну, на мой взгляд, это тоже важно. То есть человек видишь, там, понимаешь его проблему, можешь ему помочь. Когда он там дома, чего у него там случилось? Потому что он плохо работает, увольняешься, у него бабушка умерла. Там, ну, образно говоря, не ориентируешься, что происходит. И мне кажется, что все-таки человек, пока он еще работает, там что-то говорят же, что скоро много профессий уйдет. Небытие. Но мне кажется, пока... Что в России?
Офис.
В России, в Украине, в Польше.
А вы выращивали, ну, выращиваете кадры? Либо вы предпочитаете сразу брать специалистов дорогих?
Не, это вот редкий экземпляр, когда мы какого-то за какую-то звезду возьмем. В основном это либо домашние, либо мы берем... В общем, здесь все-таки, наверное, стоит сказать о том, что очень важно найти... правильного человека. Смотрите, там, допустим, вы ищете директора по продукту, давайте директора по маркетингу. Иногда директор по маркетингу делает меньше, чем, например, там, Head of Digital, ну, который отвечает за весь онлайн. Вроде как берете крутого директора по маркетингу, а он умеет только управлять. Сам ручками ничего как бы толком не умеет. Ну, давайте не будем обижать, умеет, но ему уже лень, у него там должно быть 10 специалистов, за каждое направление отвечать. То есть мы вот как-то пытаемся все-таки искать недооцененных людей, у которых огромный потенциал, но они недооценены, которые мечтают стать. Мы, скажем, если берем какого-то специалиста на топовую позицию, то, скорее всего, мы возьмем человека поменьше уровнем, но с предпосылками, что он станет и раскроется у нас. Тогда это дешевле, тогда это и мотивацию вы приобретаете нового человека. А звезда, она придет и скажет, какие у меня ресурсы, какими деньгами я располагаю. Ну, и тут начнется эта история. Круто звезд брать на консультацию, потому что у них есть опыт, разные проекты. Но мне кажется, я просто иногда, когда так говорю, мне кажется, я обижаю наших коллег, когда говорят, что я брал только таких, которые не оценены, там, которых никто не верил. Просто, скорее всего, ну, для них тоже созрело время, чтобы нужно сделать следующие ступеньки. Вот в этот момент нужно перехватить этого человека из какой компании. Вот это, ну, определенный, наверное, талант тоже. Не мой личный, а это комплексный труд. Ну, наверное, найти такого человека не так легко, но нам удается найти таких людей. Поэтому, наверное, скорее это, которые здесь раскрываются. И потом их хантят, конечно. Но из тех, что ушли, вот сегодня мы разговаривали, там многие, там почти все ушли, наверное, на повышенную зарплату. Один-два там не устроили мы, а так остальные на повышенную зарплату. И мы бы и рады поднять, но это нарушит баланс компании. То есть начнешь одному поднимать, там хоть говори, не говори о зарплатах, там прячешь их, все равно узнают, они потом демотивируются и так далее. Поэтому лучше как бы с миром отпустить, там сделать небольшой шажочек назад, но, по крайней мере, удержать как бы общую структуру. Потому что раздуть штат и зарплату очень легко просто. Если, там... Ну и плюс разрыв не должен быть такой. Давайте я вам такой пример приведу. Там моя зарплата от зарплаты самой низкой в компании. Ну как, давайте кто-нибудь там может назвать разницу? Там, 10x, 20x, там, 5x, 3x. Ну я имею в виду от самой низкой зарплаты.
5x.
Ну, угадал, да. 5x5. Да. Да. Ну, я могу сказать, нашего уровня компании там спокойно 10x. Я как-то вот считаю, что мы еще... Мне кажется, это, я очень люблю это слово.
Мы опционы же не считаем.
Не, ну тут мы же про зарплату говорим. Не, про зарплату же говорим. Вот.
Сейчас у вас маленькая зарплата?
Маленькая, но дело не в зарплате. Сейчас вам давайте так правильно скажу. Ну, чувство голода, оно должно присутствовать, потому что если вы все будете, там сказать, почивать на лаврах, там, привлекли инвестиции, там много историй было, когда сразу там миллионы рублей себе зарплаты даже назначали. Ну, я вам пример скажу, вот я недавно собеседовал парня, он пришел, он говорит, у меня 750 тысяч рублей зарплата была. А, вот что говорить, вот, да, неделю назад парень пришел, 500 тысяч рублей. У меня меньше, значительно, я вам скажу. И я на него смотрю, думаю, господи, он даже там в десятку по топу к нам, ну, среди наших не попадает. Ну, а где он работает, как вы думаете?
Банки?
Банки. Ну, давайте не будем коллег по цеху в онлайне называть, но это Билайн, МТС, Мегафон. То есть там хорошие зарплаты, большие. Но вот если специалиста брать, наверное, он состоялся как специалист, но вот если его окунуть у нас, он тут, его компетенция через месяц закончится. И вот очень важно, я не помню, где я отвечал на вопрос, смотреть, что будет с человеком, когда его компетенция закончится. Вот тогда, когда спрашиваю у него, а что ты будешь делать, когда у тебя будут трудности? Вот если завтра ты что ты будешь предлагать, там, здесь надо копаться и смотреть, когда человек компетенция кончится, что он будет делать завтра. И вот основные проблемы мы имеем со всеми, когда кончается компетенция. Входит товарищ, и он начинает сначала делать что? Что он лучше всего умеет. А он лучше всего умел продавать сандали. А автобусные билеты не работают. Он как бы там неделю-две ему дали, так сказать, адаптироваться, а потом он бах, применяет все навыки, они не работают. Люди другие, там еще что-нибудь. И он в стрессе, он звезда, он пришел из крупной компании, он там круто продавал сапогами, ну я уже утрирую, там каждый может на свой лад там переначить, но тут как бы другой продукт, и здесь стресс. Вот здесь очень важно помочь человеку, потому что ну иначе он уйдет просто через неделю. То есть можно его там ниже плинтуса разбить и сразу сказать, слушай, мы тебе там такие деньги поставили, мы тебя взяли из крупной компании, а ты болван. К сожалению, ну... Это просто... Ну, скажу так, я эксперименты проводил и так делал, вот. Но так в чем проблема? Человек просто демотивируется, и из 10 один только мобилизуется и начнет как бы рыть, копать, что-то искать.
Ну,
вот, ну да, но вот рисковать там такой поток пускать, чтобы каждый десятый выживал, ну как бы тоже не очень
это
хорошо.
Вообще развитие персонала.
Поэтому, да, вот мы все-таки, сейчас скажу, вот мы все-таки, не, у нас нет HR, вот это очень важно, что у нас нет HR, он должен быть, мы его ищем, но вот пока как-то вот только-только задумали, что он нужен, как-то сами находили. Причина, почему нет HR, либо агентство помогали, либо сами искали, и поэтому... На раннем старте HR, как бы, наверное, лишнее звено, но сейчас уже созрели. Я думаю, как 50 человек уже нужен HR. Но мы, конечно, уже даже припозднились. Потому что там уже нужно, так сказать, температуру мерить сотрудников. Частого контакта нет, там у меня, у коллег с кем-то. А HR, он все-таки обязан беседы проводить, там, что как устраивает или нет. Но с другой стороны, я пригласил, давайте вот я тоже небольшой ссор из избы, что называется, пригласил на хорошего HR из крупной компании. нам начинают объяснять, что ну, сотрудникам надо создать условия, там, у вас там печеньки такие, а надо там еще шоколадными конфетами, и фрукты свежие, там, и вода у вас дешевая за 20 рублей, а надо как бы там нормальную, брендовую. То есть люди будут хотеть работать, у них будет мотивация. Я когда это слушаю, так сразу перекидываю на деньги, так это надо инвестировать. И я понимаю, что это нужно, потому что мне надо конкурировать за людей с другими компаниями. Но с другой стороны, вот для меня, для фаундера, там, отдать какую-то часть денег на условия, я сам, ну, так сказать, не ем, готов эти печеньки не есть, да, но вот для людей делать. И вот тут начинается такой внутренний перелом, как бы ты понимаешь, что это надо, но ты не можешь, там где-то по чуть-чуть начинаешь выступать, там печеньки появились, там стулья получше. Вот. Ну и вот как-то так по чуть-чуть ты уступаешь.
Просто вообще никакого человека, который занимается развитием персонала?
Нет. То есть, мы даже, знаете, как делаем, когда приходит там наш специалист какой-то, руководитель отдела, и говорит, у меня там нужен специалист, или кто-то там, не знаю, там, нужно посильнее, мы говорим, где ищи? То есть, как бы, тебе надо, ты задачу выполняешь, где ищи? Ну, мне кажется, это может быть даже отчасти глупо, потому что его отвлекает от основных обязанностей. С другой стороны, ну, пока работает. То есть вот те 6 агентств, нанимай их, они тебе поток созведут, там трать время, собеседы. С другой стороны, его компетенция тоже немножко поднимается, когда он видит разных людей. Он варится внутри 3-5 человек, а других не видит. Он пособеседовал десяток, у него там раз мысли какие-то новые появились. Потому что я сам, когда собеседую, я вижу, что я прокачиваюсь даже с людьми, которые мне не нужны. Ну, то есть видишь там через 2 минуты, что не твой персонаж. И начинаешь копать. А кто у вас там? Кстати, это хорошая тема. Когда ты беседуешь с человеком, через 2 минуты понимаешь, что он уже не твой, есть время, ты понимаешь, что можешь полчасика уделить, там часик. И, ну, хочешь, конечно, по максимуму для себя это время провести, ты начинаешь спрашивать, там, а как у вас компании, там, а вот как у вас это, а кто у вас посильнее, чтобы понять, на кого выйти. И мы так кантили людей. Пару человек вот зашли на них через вот людей, которые нам не подошли. Слушайте, а вот у вас классный пиар, там, грубо говоря, а то вот у вас там делает, там, и так далее. Ну, так аккуратно узнаем. Сегодня вот ровно такая же ситуация была. Пришла девочка, правда, мы ее взяли на работу, но через нее все равно узнали про другую, ее тоже пригласили на собеседование. Вот.
Озвучите, пожалуйста, вот, если человек уже достиг потолка своей компетенции, вот, может ли опуститься ниже пояса, может, что еще
делать? Ну, я уже сказал, что опыты проводили разные, да. Вообще-то, на самом деле, тяжело вообще, на самом деле, когда ты понимаешь, что ты... На самом деле, знаете, я давайте скажу свою потайную мысль, когда такое случается, я понимаю, господи, сколько с ним заниматься. Вот это примерно вот так выглядит. То есть ты понимаешь, что ты его не выгонишь, не заменишь, но будешь в него вкладываться во времени, приставишь к нему какого-то человека, будешь вместе развивать. Ну, в общем, это конечно, вот внутри смириться, что все, ты как бы попал на то, что как бы этого человека надо развивать. И вот мы все-таки там, я говорю, эксперименты проводили, поняли, что все равно лучшая мотивация, это когда, ну, наверное, где-то вот сбалансировать, опустить немножко самооценку нужно, потому что без этого человек не будет учиться. То есть, если его оставить, что он звезда, что просто его методы не работают, то есть оно не сработает. Все-таки немножечко его как бы надо объяснить, что чувак тут не работает, надо учиться заново, брать листик, карандаш и по-новому как бы начинать как бы все это делать. Но вот найти вот этот баланс, это вот искусство. И потом потихоньку его прокачивать. А как прокачивать? Ну, я вот очень люблю с другими стартапами наших ребят сводить. Ну, например, я знаю, там, что там какие-то стартапы тоже работают в маркетинге, я там, иногда там руководителей свожу или там в бездеве. Вот. Ну, то есть мне кажется, что это важно, что они варятся друг с другом. Иногда как бы просто кого-то консультанта привлекаю. Ну, вот, например, там у нас с аналитикой проблема была, а сейчас аналитика ищем. То есть я там нашел способ, привлек людей из Гугла, то есть специалистов, которые приехали в офис, рассказали там нюанс. То есть здесь вот от меня зависит то, что, каких людей надо дать, чтобы прокачать, как у наших сотрудников. Сам я не прокачаю, я понимаю, что есть проблемы, но я ему не могу ничего объяснить. Ну и вот как-то вот по чуть-чуть. Но вообще это очень, ну так, тяжело, потому что понимаешь, что... А еще когда я, ну, чувствую, что и безнадега есть определенная, там, да, то есть вот тут ты начинаешь понимать, что надо потратить много ресурсов, да. Знаете, я бы, конечно, мог сказать какую-то фразу, сейчас не вспомню ее, но про то, что надо бежать всем до конца, там, да. Но я, наверное, все-таки здесь сказал бы, что коней лучше менять на переправе, да. То есть вот сейчас его уволишь, а кто будет это... Вот, то есть, он, его компетенции не хватает, но все равно он делает объем работы. И вот его сейчас уволить, это значит, что, ну, по сути, это направление встанет. То есть здесь как бы начинаются два процесса. процесс по поиску кого-то более подходящего, кто может быть посильнее, да, а второй процесс – это работа с ним. Обычно, ну, вот в нашем случае, этот подтягивается. Ну, иногда, конечно, какой-то change происходит. Потому что приходишь и разговариваем с ребятами, никогда не обижаем, там, стараемся там говорить, ну, слушай, ну, тут не сложилось. Там, да, чем тебе помочь? Как бы, ты, как бы, для какого-то проекта ты будешь золотой, давай мы тебе поможем, референс, там, еще что-то. Там, ну, то есть мы стараемся, чтобы ребята тоже там, в мир не уходили куда-то туда. Но у нас редко такое происходит. Я говорю, там, ну, там 7-8, может быть, человек там.
А по поводу возраста, семейного положения, были, ну, какие-то ваши замечания? То есть, например, что до 30 лучше там, на этой должности, это лучше, например, такого диапазона?
Да, понял. Парню, который чемпион мира 24 года, 23, вот, когда мы его взяли на работу. То есть возраст, мне кажется, особой роли не играет. Ну, смотря какая позиция, конечно, да. Но мне кажется, это от человека зависит. То есть можно и в 21 год найти толкового парня, который может там достаточно хорошо и быстро прогрессировать. Вот. И, кстати, я еще хотел сказать, что помимо возраста, еще вот умение вот эта обучаемость, она тоже важна, потому что иногда... Я знаю несколько компаний, в которых состоялись специалисты, например, по маркетингу, люди, которые к маркетингу вообще отношения не имели. В принципе, ну, мое понимание такое, что это не высшая математика, везде можно разобраться. То есть даже когда вот эта проблема вот наступает, мы садимся с товарищем и говорим, смотрите, чувак, там, да, проблема, но это не rocket science. Мы сейчас сядем, я прям беру, знаете, у меня есть такая стопка этих желтые, зеленые, красные, отрывные наклейки, стикеры, да. И прям пользователь пришел, пользователь ушел, канал, и пошли. И так разлиновали там всю там эту доску, все посмотрели, все понятно. Всегда просто проблема кажется большой, а когда вот начинаешь на у нас даже это слово есть такое, декомпозировать. То есть мы начинаем декомпозировать, и тут бах, как бы, ну, вроде понятно становится, что делать. И он, товарищ, как бы, начинает понимать, что, ну да, я пошел туда копать, там есть проблема. И вот, ну, умение, вот, конечно, вот как-то так декомпозировать, это очень ценное. Это в том числе с метриками связано. Там, продажи маленькие, фу, начинаешь декомпозировать. Опа, по каналу какому-то там плохая метрика, пошел туда дальше. Опа, ой, а тут деньги закончились на контексте. Ну, образно говоря. И, то есть всеми надо себя декомпозировать.
Можно еще раз?
Да.
Мы сказали, если бы там я учел эти все ошибки, я бы 30 минут вначале потратил, а 4.
Не 30, я говорю, я бы этот миллион потратил как 4. Ну, то есть эффективности. То есть это как этот миллион, как будто. Это то же самое, что я потратил тогда 4. То есть сегодня бы там эффективнее, ну просто эффективнее. Да. Смотрите, у меня тоже есть вопросы. Еще есть у вас время? 10 минут. Да. Я на самом деле, ну, там, рад, что, ну, вообще там такой встрече там принимаю участие, потому что для меня там, еще раз говорю, важно, чтобы у вас тоже все получилось. Мне было очень нелегко, я понимаю, что такой путь предпринимательства. Оно кажется со стороны крутые инвестиции, деньги, а ответственность за людей, когда у вас 150 человек в команде, это уже ответственность очень большая. Вот. Ну и плюс еще ответственность перед инвесторами, репутациями и так далее. То есть там другие. Ну, как сказать, в больших бизнесах, там, может быть, у кого-то бизнес измерим с моим, даже больше, но смысл в том, что там немножко другие ценности уже вот в чувствах ответственности, да, когда у вас два сотрудника, но у вас есть ответственность, 150, это же другая ответственность. Плюс еще есть деньги за спиной, которые надо увеличивать. И я прекрасно понимаю, что меня инвесторы уволят много в моей же компании. То есть я прекрасно понимаю, что они по-другому сделку там, ну, только если ты не Цукерберг, сделать не могут. Защита неадеквата. Там, завтра ты пойдешь там, на деньги инвестиции, купишь себе машину, квартиру и так далее, что с тобой произойдет? Тебя уволят, что, а то еще потом судиться с тобой будут. Вот, поэтому для меня как бы там важно, чтобы я был полезен, потому что я сам набивал шишки. И вот я хотел этот вопрос, собственно, вам тоже задать. В машине ехал, подумал, какой все-таки мне хотелось бы задать вопрос. Я понимаю, что у вас там тоже бизнес есть, у кого-то состоялся, у кого-то на ранней стадии. Я не совсем понимаю, на каком уровне, ну, наверное, это бизнесы. То есть это какие-то предприятия, компании и так далее. Вот скажите, что мешает вам расти? Вот, почему вы довольствуетесь тем, есть, вы в поиске? Я приведу пример, просто поймете, почему. Я знаю эту компанию, которой я помогаю. У нее, конечно же, оборот там, по-моему, ну, под 200 миллионов рублей. Ну, небольшая, по-моему, там с нами компания, но вот у фаундера рост там 5-10% в год. То есть у него как бы там полное замедление всех метрик, то есть он еле-еле растет. По сути, инфляция все съедает у него там. Вот. Он там близко к прибыли. Но это невероятно крутой бизнес. Его просто, ну, невероятно можно круто масштабировать, а у него не получается. И я вот хотел у вас спросить, вот у вас есть такая проблема, когда, грубо говоря, вот у вас есть бизнес, он приносит, но он плохо растет или медленно растет, да? У вас есть затык, вы не понимаете, что делать. Вот насколько это популярная проблема?
Популярная.
Вообще, по-моему, все.
Сделал, посчитал, понял, что мне надо больше. То есть у меня есть потолок, который я хочу выйти.
Подожди секунду. Я думаю, все люди, которые здесь, и еще примерно 250 лишних, которые здесь нет, но они будут запись слушать, все пришли сюда только, вообще в клуб вступили. Потому что мы всегда спрашиваем, собеседуем, что ты хочешь от клуба, почему жил без клуба, почему пришел. Все хотят расти, но именно не понимают, почему они не могут. Вот не то, что они знают, почему не могут, но если они знают, почему они не растут, они думают, дай поговорим с умным человеком. Нет, никто не знает, почему они не могут.
Но умный человек не расскажет там секретов. Он не вовлекается в ваш бизнес.
Мне кажется, только это со стороны видно. А со стороны очень сильно видно. Грубо это лень, потому что начитались, насмотрелись и... Есть надежда, она, наверное, не знаю, откуда передалась. Есть надежда, если картинку повесить красивую, то обязательно появится. Не думай для того, что он будет напоминать, что надо работать, смотри, картинка висит, ты цель поставил. Нет, она появится, машину просто нарисуй, вырежи. Зачем рисовать, лучше вырезать.
Это повесить. Вы прям там всех прям.
Это чтобы было понятно, сильно понятно.
Почему этот вопрос?
А потом скажу, люди думают, ну все-таки картинка нет, ну так посмотрю, с другими пообщаюсь. И вот когда начинают общаться с другими, между собой, и конечно вот мы приглашаем людей, которых реально мы хотим увидеть, тогда люди выходят и думают, и он сказал, надо вот вставать, работать, один раз питаться.
Не, я понимаю, о чем вы говорите. Там я у вас за сколько-то лет там было таких, наверное, как я, в 100 раз лучше, как бы, много. В любом случае, такие беседы важны, потому что не только со мной, там, или с другими, просто там опыт других, он тоже важен. Я скорее про другое. Я почему этот кейс взял? Потому что я смог помочь тому парню. И вот я хотел как бы вот как раз вот спросил, там у вас есть такая проблема, но я понял, что есть. Да?
Ну, дело не только в том, что нужно кого-то послушать, и просто оборотные средства очень небольшие. То есть вот этот очень длительный период, когда компания наберет рост без инвестиций, то есть когда за счет своих оборотных средств она раскручивается, этот период действительно большой, и пока она раскрутилась, вот, собственно, мы впитываем информацию, образовываем.
Ну, понял. Нет, смотрите, давайте так. Я ответ скажу сейчас, то, что понял, что есть такая проблема. Ну, я все-таки еще раз хочу повторить. То есть здесь все сидящие люди, если они предприниматели, я бы уже снимал шляпу, потому что вы знаете, где вы живете. Это замечательная страна. Нет, мы ее любим, но сегодня просто стать предпринимателем, попытаться выйти из оков там, зарплаты в какой-то компании, это уже огромный шаг. И я даже вам больше скажу, я в своей компании вижу массу предпринимателей, но они не могут выйти из этих оков. И недавно я с одним фондом общался инвестиционным, он говорит, Илья, а где искать проекты, проектов нет. Я говорю, не надо их искать. Я говорю, ищите людей и мотивируйте их что-то создавать. Если у них получится, инвестируйте в них. Ну, то есть, вот, знаете, есть такие там акселераторы всякие, там, чего только нет. Вот. Там надо прийти с готовой, еще и выручку показать, то есть, там, потом с тобой будут разбираться, да. Немножко, ну, там приходит, там, человек непонятно, там, не получится, не получится. Но давайте я все-таки долго буду отвечать на вопрос, но все-таки отвечу. Но смотрите, в чем суть, как бы. У меня есть несколько ребят, которых я просто вижу, что они прям, вот, если им сейчас завтра дать деньги и сказать, слушай, давайте я заражу идеей, вот, давай вот завтра, там, не знаю, там, сайт там по продаже билетов в кинотеатры там сделаем, да. Я вот знаю, что он крутой маркетолог, он быстро поизучает, он создаст канал, он будет эффективен, он реально сделает сайт номер один, в который там привлекут деньги, и он будет успешным человеком. Я вот, ну, там не хочу с ними беседовать, но пару раз имел беседы, и вот начинаешь копаться, почему этот парень не стал предпринимателем? Он круче меня даже. Там, в плане маркетинга вообще он там. И
не хочет.
Да. Отчасти правильно. То есть, ну, риск там, семья. То есть, Ну, садишься с ним, начинаешь объяснять, слушай, смотри, давай разберемся. У тебя сколько комнат в квартире? Одна, окей. Ну, это реальный случай, реально. Там у тебя сейчас двое детей поест, где они будут жить. То есть тебе сколько сейчас? 30, окей. Так ты же должен сейчас что-то начать как бы паковать, чтобы там в 40 там смог как бы детям обеспечить там хотя бы вторую комнату, ну, и на двушку переехать. То есть ты сейчас с текущей зарплатой можешь взять ипотеку? Нет. А что ты тут сидишь? Ну, совсем условно, да? Это примерно про это, да? Вот вы сказали лень, я не хочу слово употреблять, потому что оно обидное. Я бы сказал... Мышление, шаблонное мышление. Вот это большая проблема. Послушайте Галицкого, который там, ну, тоже, мне кажется, там, который назвал бойлерными курицами всех тех, кто закончил MBA, да? Слово это сложно мне дается. Бойлерные курицы, наверное, да? Вот это шаблонность. То есть человек не может поменять свой майнд и стать рядом со своим бизнесом, посмотреть на него как покупатель или посмотреть на него как инвестор, то есть вообще мне деньги дадут или нет. Ну, я вот тут проблема, тут, ну, трезво. То есть вот, ну да, то есть вот это вот шаблоны, вот этому парню мешала шаблонность. То есть он все время что-то строил там, да, вот, смотрите, я вам расскажу, вот у него был продукт якорный, который давал его компании там 60% выручки. Все остальные продукты, там 30-40 штук, они давали там по чуть-чуть. И он, как дурак, как бы несколько лет развивался, искал новые продукты якорные. Работает только в Санкт-Петербурге. То есть он не догадывался, что у него есть продукт якорный, который уходит, когда надо просто масштабировать. То есть уже остальное можно делать потом. То есть, чувак, ищи партнеров. И он действительно пошел в Москву, сразу все начало расти. Сейчас все растет, конечно же. Я даже больше скажу, там почти 1 000 000 долларов ему привлекли, там, сейчас привлекаем. Ну, то есть он просто как-то вот из своей мишуры, просто, ну, вот, как бы, я знаю, не то, что я там какой-то кудесник пообщался, чудо произошло. Но просто вот я ему немножко начал толкать, вот почему ты вот сейчас там тут делаешь этот продукт новый, ищешь. У тебя как бы есть продукт востребованный, ты создаешь. Мало того, я пытался мотивировать и говорю, чувак, ты создаешь востребованный рынком продукты. Раз у тебя столько такой объем продаж одного продукта, значит, он очень качественный. То есть надо работать над тем, как его горизонтально масштабировать. Ну, там, в том числе в других странах. Он даже в Германии сейчас пытается наладить. И вот я почему очень хотел тут об этом рассказать, что вот это умение становиться или там, не знаю, толкать себя, встать в сторону своего продукта, посмотреть на глазами на него, на другие продукты рядом, и что-то там, ну, попытаться разобраться. То есть не толкать камень вверх, да, там, горы, а попробовать на нем прокатиться там, с других гор. И вот этого парня это спасло. И вот если вдруг я вам помог с этим советом, попробуйте вот тоже абстрагироваться от вашего бизнеса. Я уверен, что там, если на него посмотреть с точки зрения горизонтального развития, там, может быть, что-то еще. Вот. Ну, то есть какие-то выходы. То есть я вообще уверен, без выходных ситуаций не бывает. И здесь надо точно смотреть. Но вот проблема, о которой мы сегодня заявили, она очень частая. Я, к сожалению, не могу помогать всем стартапам. Ну, 2-3 там иногда там, просто как ментор, да, там в некотором роде участвую. Вижу, что вот эта проблема, она есть, что человек не может, так сказать, абстрагироваться. То есть он все время вот катит шар, ему чуть в сторону отойди, и все полетит. А он катит. И вот это я не знаю, как это чувство, так сказать, научиться ему. Но точно вы подумаете над ним, мне кажется, оно позволит ваш бизнес немножко в другую сторону повести. Особенно, когда касается, кстати, продаж. Я не зря сегодня сказал, что продавать матрасы или там что-то еще, разницы нет. Это на самом деле так и есть. Если человек там стоит в автосалоне и продает Mitsubishi, он кольца Cartier также может продавать. Или там, не знаю, рыбу на рынке. То есть здесь важно, что он чувствует, что человеку надо, начинает вот там смотрит на диски, человек, значит, про диски надо рассказать. То есть он начинает у него мозга щелкать, про что надо рассказать, когда человек смотрит, где он крутится, так сказать. Да? Это то же самое, как в магазинах косметики. Когда приходит покупатель, остановился у витрины дольше, чем там на сколько-то других, значит, там есть то, что нужно ему. Ты потом говоришь, так это наш новый бренд, или там тут есть новые тона. То есть начинаешь как-то это развивать, его этот интерес. И, на мой взгляд, вот это очень, ну, полезная история для предпринимателей. То есть становиться на... И обратная связь. Я не знаю, у вас тоже должна обязательно быть обратная связь. С клиентами общайтесь, дружитесь, делайте фокус-группы. Сами не принимайте решения. То есть вот я тоже своего директора по продукту, где у тебя фокус-группа? Ты сайт сделал, как тебе нравится. Это как бы... Я даже эксперимент проводил. Я привел как бы двух людей старшего возраста, посадил, и они там пытаются кнопку нажать. Я говорю, конечно, на Маке себе продукт сделал, а у людей как бы Windows еще у многих. И вот очень важно, чтобы была фокус-группа, ты что-то сделал и там обзвонил каких-то постоянных своих клиентов, которым карточку там подарил, там лояльность или скидку там предоставил. Зато они тебя снабжают информацией дополнительно, у них же другие мозги, не как у предпринимателя, а как у потребителя. Что они думают об этой инициативе? Вплоть до того, куда передвинуть шкаф там с вашими этими какими-то продуктами в магазине, например, да, там сюда или сюда. Вот. Ну и вот я еще говорю, что вот, вот эта вот попытка, как бы, так сказать, если не получается встать в сторону и посмотреть на это все другими глазами, это очень ценно. Вот надо этому учиться и воспитывать себя. Это точно получится. Вот говорю, парень полетел. Причем он толкал там 3 года камень, непонятно зачем. Кучу продуктов, там кучу денег угрохал, свое производство открыл. Пальцы там люди порезали по дороге. Ну, то есть там все как бы, ну, у него производство, то есть все как бы, ну, зачем? То есть как бы у меня есть продукт, продается, масштабирую его, рекламу делаю. Да, можно делать и компанию одного продукта на старте, это тоже не проблема. Очень много, ну, я не знаю таких примеров, прям много, но какие-то мне попадались примеры, когда один продукт в компании, все быстро масштабируется. Вот. Окей, ну, я, наверное... Чем мог, поделился. Надеюсь, что вам понравилось.
От всех, Илья, спасибо большое.
Вам тоже.